То, во всяком случае, так, мы знаем, прошлый раз разбирались какую-то тему, да, какую тему мы разбирали. Вы, наверное, немного не совсем заметили, но мы как-то плавно перешли в другую тему, да, вопросах молитвы. Вообще-то я пытаюсь понять, объяснить немножко логику. У нас так оно идет, что вроде мы говорим об одних, мы разбираем какую-то тему часто, да, но тема в иудаизме такая вещь очень глубокая и так много она в себя включает. Просто когда мы уходим, мы разбираем какую-то тему, и там вдруг встречается какой-то вопрос, какая-то другая тема, и тогда мы плавно переходим в другую тему. Если обратили внимание, каждый раз переходим, оно в каком-то смысле связано, эти темы одна с другой, но... Ну, каждая из них, она сама по себе требует отдельного исследования. В общем-то, так мы, как-то, если в последнее время помните, мы разбирали вопрос любви, ну, во всех аспектах, там, да, говорили к ближнему, к семье, и потом перешли на вопрос любви к Всевышнему. И вопрос любви к Всевышнему, у нас там поднялся вопрос, что значит любить Всевышнего и так далее. И там оказался по себе этот вопрос очень большой, и мы его объяснили только в принципе, по сути, как мы сказали, что значит понятие любви, это понятие единства. Это понятие единства, в общем, так это на всех уровнях, на всех параметрах, как мы говорили, что и когда мы говорим о любви ко Всевышнему, тогда мы приходим к понятию единства в общем. И тогда должны понять, что такое единство вообще. И тогда мы последние до этого, да, объясняли, что, да, о любовь, когда мы говорили о любви ко Всевышнему, мы пришли к тому, что человек приходит к единству со Всевышним, когда он следует его заповедям. А вот следовать заповедям, как мы сказали, есть три уровня в следовании заповедям. Следованием же путям Творца есть как минимум три уровня. Это в действии, в разговоре, в слове, назовем это, в словах и в мысли. И действительно, заповеди, которые Всевышний дал еврейскому народу, они тоже разделяются на три вот эти вот группы. Есть заповеди, связанные только с действием, человек должен делать действие, или также в разговоре, что это в основном вопрос молитвы и так далее. И не только это, там различные злословия или наоборот, там разных. Словами можно сделать очень многое. Или в мысли. В мысли есть тоже специальные заповеди, которые в мысли. Об этом мы, кажется, говорили в прошлый раз. И поскольку до начала, когда мы говорили о любви ко Всевышнему, так мы в основном разобрали вопрос в действии. Выполняя заповеди, мы приходим к единству. Каким образом, почему и так далее. Это мы разобрали, а потом, значит, мы хотели разобрать, как мы приходим к единству Всевышнему в смысле разговора. Второй уровень деятельности человека. То есть, когда мы говорим о человеке, человек делает действия. Он делает действия. Делает действие на физическом уровне, как мы говорим, да, органами, делает какое-то действие, физическое действие, на физическом уровне делает действие. Таким образом он воздействует на мир каким-то образом, может передвигать, может делать хорошие поступки, плохие поступки. Потом есть на уровне разговора. Это немножко странно, как можно воздействовать разговором, разве так? Для нас немножко странно, что я скажу что-то, и что-то изменится в мире. Могу ли я воздействовать на мир в смысле словом? Об этом много, ну, в многих религиях и так далее говорят именно об этом, что словом, молитвой можно что-то воздействовать, если это возможно. Приходим, мы говорим, более того, даже есть служение Всевышнего на уровне мысли. Мысли мы тоже можем воздействовать на мир или нет? Ну и тоже, знаете, все мистические течения и так далее, они пытаются каким-то образом дойти до того, как, в чем там идея, все те, которые стремятся к мистике, что они хотят? Они хотят научиться воздействовать на мир путем, может быть, словом, а еще лучше мыслью. вопрос есть или нет и так далее. Вот этот вопрос мы хотели разобрать. То есть поскольку сейчас мы переходим как бы на второй уровень. Все, что мы говорили о действии, а потом начали говорить о разговоре, то есть о слове. И перешли, плавно перешли на уровень молитвы. И тогда, поскольку мы уже об этом говорим, это сама по себе огромная тема, что такое молитва. И поэтому перешли в другую, на другую тему. Это значит, открыли новую тему, идея молитвы, которую мы пытаемся понять. И сегодня тоже мы пытаемся пойти дальше с этим делом. Да, что это значит? И действительно вопрос сам по себе интересный. Человек молится. Он может что-то достигнуть или нет своей молитвой. Вообще странно. Я вам расскажу историю. У нас здесь был один человек, очень такой важный, праведник. Действительно, праведник. Поэтому среди еврейского народа есть во многих местах это, да. Такие люди, они обычно, с одной стороны, простые, с другой стороны, очень простые. И вот когда я начинал, когда еще мое поколение, я был там молодой, только начинал заниматься иудаизмом, все прочее, и здесь был ряд, у меня здесь в городе, был ряд таких людей, которые были не очень простые. Мы знаем, что человек еврей, как это принято. Да? Сейчас. Да, мы, как мы говорим, что принято так, вот у нас у евреев принято, что когда человек есть какие-то вопросы, проблемы и так далее, он идет к праведнику, к раввину, то, что называют. Ну, раввин имеется в виду к человеку большому, назовем это праведником, что он, и вдруг мы просим его, что мы просим? Приходим к нему, просим его, чтобы он там, да, помолился за нас. Вопрос первый, что ты должен идти к праведнику? Возьми, помолись сам. И что значит за молитва? Что это может изменить? Может ли изменить? Не может ли изменить? И вот у меня была та история, это здесь один человек, к нему тоже приходил с разными вопросами. Ну, он как бы такой человек необычный сам по себе. Он был, само общение вот с такими людьми, оно просто поражает, да, как бы, когда приходишь к нему с каким-то вопросом, не раз приходил, там, как-либо с воспитанием детей, какие-то проблемы с воспитанием детей, либо еще какие-то вопросы в жизни, и события и так далее, и приходишь к нему, надо вот как, что делать? А он часто отвечал, что нужно молиться. Вот что делать, вот это тогда. И это было непонятно, что значит молиться. Я молюсь 3 раза в день. Все нормально, я прихожу, спрашиваю, что делать. То есть у меня есть какая-то идея, я что-то должен, какая-то проблема. И я хочу ее разрешить. И что мне делать? Я спрашиваю у человека, а он мне говорит молиться. Правильно молиться, но я и так молюсь 3 раза. Но вопрос, что делать? Да, понятна проблема. И мне сначала было совсем непонятно, что он мне говорит. Надо молиться. И понятно, что мы молимся, каждый день выполняем, там делаем и так далее. Но на самом деле этот ответ он был. Нам это не очень понятно, что значит надо молиться. И тогда он брал на себя, он сам молился за тех людей, других людей, и тогда у них были там списки людей, которые приходили с разными этими, он, значит, за них молился. Само по себе интересно, его жена тоже была очень такой большой человек, и очень простые, так это, я не знаю, как это даже описать. Когда с ней общаются, там многие общаются с ней, приходили к ней на уроки различные женщины, тоже она занималась те, которые приходили люди, такие начинающие в иудаизме, и они поражались ее, как она умела располагать себя. То есть она была очень-очень как бы простой человек, но когда люди начинали с ней говорить, не могли остановиться, не могли это... умела очень сильно как бы расположить к себе, приблизить. Это как-то излучает, это какая-то вот была и сила излучения добра, которое выходит от человека, что это само по себе удивительно. И вот я помню тогда, это был молодым, и была одна какая-то знакомая девушка, я ее послал к ней на урок послушать. И она, значит, ну, человек, девушка была совсем не религиозная, далеко от всего этого. И, но когда там побыла, она недели не могла отойти, восхищалась, что это, говорит, что это за человек, неделю не могла отойти, говорит, тут это перестать об этом думать и так далее. Это да, люди вот такие очень особенные. И вопрос, значит, как, да, понять эту идею, что значит? Что значит надо молиться? Что если мы будем молиться, то тогда все будет, тогда это, да, тогда это произойдет. Так вроде бы как бы его мнение. И мы же, для нас это непонятно почему, потому что мы знаем, что вопрос молитвы, что значит, я говорю что-то, да? Ну, говорю, мало ли человек говорит разные вещи. Если это может ли слово оно создать какую-то вещь, какое-то действие? Если может, то почему мы этого не видим? Мы молимся 3 раза в день, ну так что мы видим, что вот как только помолились, так сразу изменилась ситуация и так далее. Для этого надо, вот это вопрос я хочу сегодня понять чуть больше. Есть у меня здесь передо мной книга, ну может быть я знаю. Мы сможем почитать, да, я знаю, почитать это. Книга по Каббале, там разбирает вопросы молитвы, то есть идея намерений в молитве, идея намерений, как это, Каванот а-Ризаль, кто знает, да, там разбирает эти вопросы. И здесь он интересную вещь пишет. И вот говорит, «Вина ядуа». Михазар, говорит он так, есть известный от Хазару от еврейских мудрецов. Мимпнейма Исраэль Цоаким Эйнам Нейним. Почему Исраэль Цоаким, то есть молятся, кричат, Эйнам Нейним, и не получают ответа. И объясняет это Мидраш говорит, и объясняет Мипней Шейн Йодим Лихавен Башем. Потому что они не знают намереваться в имени. Поэтому. И здесь он длинно объясняет, что это такое. Я не смогу с вами прочитать все, что он это, да, пытаюсь объяснить, может быть, немножко. И так он говорит, а во-первых, лихаюракаше, на первый взгляд это странно. Почему? Араем руха зальмиси прелу бесапри, аля пасук мику ашем лукейну вихольку рейну ла. Ведь так сказали мудрецы, мидраше сапри, что кто как Всевышний во всем обращении нашем к нему, то есть, что он всегда слышит наши молитвы, так это сказано. Да, и что там, и что, и учат оттуда мудрецы, и учат отсюда мудрецы, к обращению, во всем обращении к нему. Что значит к нему? Учат отсюда мудрецы, и лам было эль медотав. К нему, а не к его качествам. То есть мы в прошлый раз уже задели этот вопрос. Что значит, что молиться, человек, когда молится в молитве, он должен обращаться ко Всевышнему, Ашем Элокейну, ко Всевышнему, а не к его качеству. Что значит качество? Ну, по-простому, это его, да, как мы это называли, качество Всевышнего, то, что называют сферот и так далее, имеется в виду различные формы управления Всевышним этим миром, то есть, по-простому, как мы его называли это дело, хэсэдин варахамин, назовем это по-простому, хэсэдин варахамин. Хэсэд значит добро, которое делает Всевышний, дин суд, который делает Всевышний, милосердие, которое он делает. То есть, есть еще другие понятия качеств, что, да, Всевышний цвакот, это имена различные, да, и цвакот, то есть воинствующий, мстительный и так далее. Есть разные, как бы, проявления Всевышнего. И говорит он так вот, мы, ведь сказано, что мы должны молиться к нему, а не к его качествам. Кендавар, если это так, говорит он, киванши сэнули кроэль ацмутой барах матана, шинам ядим лихавен башем. Тогда в чем суть, что они не могут намереваться в имени? То есть, по-другому он говорит так, вопрос. С одной стороны, говорят Хазаль, почему молитва человека, она не слышится? Почему? То есть, или на нашем языке, почему вдруг действие слова, мы не видим его результат действия в этом мире. Казалось бы, если так, вот многие хотели бы достигнуть этого, что он что-то сказал, и вот это произошло. Как Всевышний, как мы говорим про Всевышнего, как он сотворил мир. Вайомер, и все. Он сказал, и это произошло. То есть сказал, и то, что оно, и да, и оно происходит. Так, по сути, должно было быть. Мы еще пытаемся понять, как это связано с понятием слова. Во всяком случае, если это так, так он говорит, это мы для того, чтобы было такое, чтобы я мог что-то сказать словом, то есть, чтобы я мог воздействовать с позиции слова, это значит, то есть, в сути молитвы, это называется, чтобы молитва была услышана, это значит, что если я помолюсь, значит, это произойдет, это называется, чтобы молитва была услышана, то тогда в чем проблема, говорит нам Мидраш, что потому что они не могут намереваться в имени. Здесь мы даже не знаем, что значит, какой смысл в этом понятии намереваться в имени. Ну, по-простому скажем, что когда он называет имя, он не знает, что это такое. Поскольку он не знает, что это такое, а если он знает, что это такое, то тогда не будет у него вопроса. И тогда это он спрашивает, почему человек вообще должен знать, намереваться что-то, какие-то особенные намерения в имени. Пусть, да, скажет то, что надо, и все. Почему он должен все намереваться? И говорит, «Аманели кахуши ешивдель гадол бен мидотав улюбен шмотав». И говорит, что здесь есть разница большая между его именами, и между его качествами и его именами. Что когда мы обращаемся ко Всевышнему, что мы хотим? Чтобы дал, чтобы он сделал нам добро, понес нам то. Когда мы обращаемся, что мы просим? Просим, чтобы он дал нам то, другое, третье. С каких позиций? А я, может быть, не заслужил. Что же он мне должен давать то-то и то-то? А я ему объясняю, я сделаю чуву, я исправлюсь. Просто дай, потому что ты добрый. А он не только добрый, он также судящий. Или еще как-то. То есть всегда, когда я обращаюсь ко Всевышнему, в принципе, я прошу что-то с какой-то одной из сторон Его. И вот говорит он, вот в этой просьбе, это правильно, что ты просишь, но там нужно уметь различить между именем и между его качествами. Мы не будем входить в все там тонкости, что это такое, потому что это одна из таких глубоких тем, но так попытаемся понять в общем, что это значит. Что на самом деле человек, когда он, на самом деле как, мы молимся, кто знает вот молитве, да, в молитве у нас есть там разные благословления, о которых мы говорим, и мы там упоминаем имена. Баруха та Ашем, как мы говорим, да, Баруха та Ашем и так далее, благословен ты Всевышний и так далее, и, значит, и упоминаем там различные вещи, и спрашиваем и так далее, благословен ты Всевышний и так далее, мы упоминаем имя. Имя это Юд-Кей Вав-Кей, да, обычно. Иногда бывает Элоким, иногда бывает Аднут, различные имена. И говорит, и вот когда мы... вот эти вот имена, они, да, вот эти вот имена Всевышнего, когда мы к ним, когда мы упоминаем их, мы должны, говорит он, должно у нас быть какое-то намерение, должны знать, что это за имя. То есть, попытаюсь объяснить идею, да, как бы в общем. Когда мы обращаемся ко Всевышнему, в общем-то, как он говорит, нельзя обращаться к его качествам, а к его, а должны обращаться к нему самому, то есть к самой бесконечности. Не можем, что это значит? Немножко сложно. В общем-то, знаете, что я вам так сделаю по-простому, да? Если вы обратите внимание, в Сидуре есть Сидурим, где молитвенник, и есть молитвенник Сварцкий. В молитвеннике Сварцком там упоминается, там, если вы посмотрите, в Сварцке, там это они идут по, ну, как бы по кабале, как бы таким образом. И есть там различные благословления, упоминаются имя Всевышнего, и каждый раз в имени Всевышнего есть различные никудим. То есть, когда мы говорим о слове, давайте посмотрим, да, когда мы говорим о слове, то произносим слово, то тогда есть в слове, есть как бы три стороны. Есть не само слово, есть никуд, который дает, ну, как-то огласовка, и есть еще таамим. Таамим это дает нам в книге, и в книге Торы, когда мы произносим, когда тот, кто читает Тору, если вы кто-то слышал, как читает Тору, то тогда там есть, вот, читает нараспев. Но на самом деле нараспев, то, что читает там Тору, это не имеется в виду, это называют таамим. Почему? Тот, который может знать, как бы, это особый вот распев этого текста Торы, и там это называется таамим. Но на самом деле таамим – это не мелодия, а это типа синтаксиса, то, что есть. То есть это как слова построены в предложении. По сути, буква, есть буква, она называется телом. И если слово, оно построено из букв, мы его, оно как тело, но тело без жизни. Почему без жизни? Потому что его надо уметь прочитать. Чтобы его прочитать, нужна огласовка. Получается, что огласовка, она дает ей как бы жизнь. Тогда слово, мы понимаем смысл слова. Когда я произношу слово с огласовкой, то я могу знать, что это за слово. Потому что если будет огласовка другая, тогда будет другая, другое слово. Это как бы то, что дает жизнь этому телу, это значит огласовка. С другой стороны, таамим, когда у меня есть предложение, просто слово это один смысл, второе слово другой смысл. Но когда мы ставим слова в определенном порядке и читаем это с определенной интонацией, тогда мы понимаем смысл предложения, что нам хотят сказать. Смысл предложения это связано с понятием мысли. Понятие мысли. Получается, у нас есть как бы три уровня. Три это тело, это тело, называем его нефеш, и рух, и нешама. То есть нефеш, рух, нешама, как бы с... Нефиш это связано как бы с телом у буквы, рох это его никуд, а вот таамим, смысл, это нешама, что это как бы осознание и понимание вещи. Получается, что мы когда читаем, читаем слово, должны уметь, да, должны дать ей правильный смысл. Что если я правильно понимаю, я понимаю, что это за слово, то есть правильно его произношу, тогда получается один смысл. Если неправильно произношу, то получается другой смысл. И когда люди, как на что это похоже? Похоже на то, что человек, у человека есть, когда человек, у него есть разные органы, руки, ноги и так далее. И он делает ими какие-то действия. Теперь, когда он делает действия руками, рука сама по себе, она мертвая, она ничего не может делать. Когда она начинает делать, это когда душа входит в руку, когда у него есть вот эта, да, духовная сторона, которая сила, энергия, которая приводит руку в действие. Тогда рука делает действие. Может быть, нога делает другое действие, сердце делает другое действие. Теперь, когда сердце, оно тоже просто само по себе мертвое, но когда есть в ней душа, оно делает действие. Нога тоже, она же, когда у нее есть душа внутри, как в теле, то тогда нога делает действие. Только действие ноги отличается от действия руки. Что это значит? Это значит, что в ноге есть одна душа, в руке есть другая душа? Не так, это одна и та же душа. Только что одна и та же душа, она дает жизнь руке, дает жизнь ноге, и нога делает, только нога делает свое действие, а рука делает свое действие. То есть, другими словами, ноги и руки это орудие. А душа, которая, это та, которая вызывает ее действие. И когда он вызывает ее действие, то тогда каждое орудие делает свое действие, то, что оно должно сделать, а не что-то другое. Это как понятно, да, что как машины там разным, на заводе есть разные инструменты, и они работают от электричества. Электричество везде одно электричество, но оно приходит в эту машину, оно, в этот станок, этот станок делает одно действие, а мы включаем другой станок, делает другое действие. Получается, что с одной стороны вот эта вот энергия, как это, электричество, оно одно и то же, но внутри каждого станка, каждого орудия, она делает другое действие, соответствующее этому орудию. Получается, что это, да, что вот эта вот сила, внутренняя сила, она, назовем ее как в нашем примере, как душа. А душа, она одна, она едина, в ней нет такого действия или другого действия. А в действии это результат того, в какое орудие эта душа входит. Да, то есть действие того самого электричества, это зависит от того, в какой станок это электричество входит, как его включают. И это имеется, это то, что он хочет сказать здесь, что на самом деле... И когда я обращаюсь к тому-то станку, не обращаюсь, то есть я включаю станок и ожидаю, чтобы он что-то сделал, какое-то действие, я должен понимать, что не станок делает это действие, а та энергия, которая приводит его в действие. А станок, он всего лишь орудие, которое вот выполняет данное действие. Это, да, то самое электричество, это то же самое электричество в другом станке, в третьем станке и так далее. Это как бы аллегория. А так это мы говорим как бы о Всевышнем, что тоже есть у него разные стороны проявления. Вот эти стороны проявления называем это некоторыми орудиями или сосудами, то, что называют, келим. Называют, они, каждый из них как бы делает какое-то действие. Но на самом деле внутри каждого из них есть одно и то же. Один источник – это Всевышний. То есть источник силы, источник энергии, назовем так, источник жизни, он один. А вот орудий есть много. И вот когда мы смотрим на Всевышнего, иногда мы его отождествляем с этим орудием. И вот это он говорит, запрещается делать. То нужно обращаться к нему самому, а не к орудию, которое не результат, не к действию. И так, то есть это значит, он говорит такую вещь интересную, что если это так, что он хочет нам объяснить? Что на самом деле, если человек не делает действия, что человек не знает, кому он обращается, поэтому не слышится молитва. А если бы он знал, кому он обращается, то тогда действие молитвы, оно было бы слышимо, можно было бы ее слышать. Что это значит? Что это значит? И когда мы обращаемся к чему мы должны обращаться? Что значит Всевышний? И то есть мы должны обращаться к самому Всевышнему, а не к вот разным там, да, к разным там, как это называется, орудия, которые мы говорим, это там хохма, бина, хесед, гура, тиферет и так далее. Теперь, сам Всевышний, обращение к нему, это его имя. Юд-Кей, Вав-Кей, это его имя. Теперь, у этого имени, оно как бы как само, как источник жизни. Но смотря в каком сосуде оно проявляется, и тогда есть то самое действие, которое мы просим, которое мы хотим, чтобы оно это было. И вот... да. Вот у меня есть.
Извините, ради Бога, Анечка, отключи Марину. Ты же видишь, треск идет.
Да. И вот мы, когда молимся, что мы, как мы молимся, Вот мы говорим «Баруха Таашем», если помните, там есть имя Всевышнего. Имя Всевышнего, которое, как мы его упомянули, оно записано таким образом, из четырех букв. Ют, Гей, потом Вав, потом Гей. А мы его произносим не так, как оно читается, как произносим «Адунай», да, тот, кто знает. «Баруха Таашем», то есть называем это «Аднут», называем его «Аднут», не произносим там. Почему? Потому что есть разные произношения, это, потому что произношение, от чего зависит произношение? Оно зависит от никуда, да, то есть от огласовки, как должна быть огласовка. Но когда на самом деле мы должны иметь в виду, а что делает огласовка, мы сказали, огласовка, она дает как бы жизнь. Что значит жизнь? Она дает жизнь как бы тому вот, той силе или другой силе, другому, тому орудию или другому орудию. И вот, если мы обратим внимание, то вот в тех сидурах, в которых на это обращают, которые вот стараются, вот, ну, сварские евреи, у них там сидуры, они сидурим, они идут как бы по кабале, и там вы посмотрите, вот это вот ютка и вавке, вот, оно в каждом благословении, 18 благословений, оно ходит с разным никудом. Там есть никуд, иногда это, ну вот, у меня прям здесь. Да. Когда у меня прям здесь, вот я смотрю, прям первое благословение, 18 благословений, так сказано, Баруха Таашем. Обычный здесь, когда первое, вначале мы упоминаем это, есть никуд, он такой. Ют идет с цирей, две точки параллельно, сверху вниз, цирей. Гей идет с хулам, вав идет с камац и гей. Такая гласовка мы обычно читаем, вот как мы сказали, аднут. А вот если мы посмотрим в конце благословления, то вот в самом первом благословении написано то же самое имя, только оно построено с другой огласовкой. Там огласовка «Патах» у всех букв. Все четыре буквы с огласовкой «Патах». Да, «Никуд Патах». Что это за показано? Да, ну, сейчас посмотрим. А если посмотрим второе благословение, следующее за ним, то тогда там в конце мы говорим так, Баруха Таашем, и Ашем там снова четыре, те же самые четыре буквы, только с огласовкой цирей. Две буквы параллельно, две точки параллельные. И так далее. Если там идем дальше, там немножко по-другому, и в каждом благословении есть другой никуд. Объясняет он здесь что? Что на самом деле, мы когда читаем, мы даже вот в ашкеназских сидурах это даже не указывается вообще, не дается никакого никуда там. А в этих они даются. Почему? То есть для тех, которые разбираются в именах, для них такое делается вот такой никуд. Получается, что если, что это значит «Патах», что значит имя Всевышнего Юткей Вавкай с огласовкой «Патах». Мы же сказали, что на самом деле огласовка – это то, что дает жизнь, то есть дает жизнь этому слову. Что значит дать жизнь этому слову? Это значит, что оно действует, это слово, вот в этом, в одном смысле или в другом смысле. То есть, как вот здесь, у меня здесь, это, если хотите, есть вот таблица, вот эти, да, могу показать. Что, да, или здесь, да, что вот каждое имя, Юд, Кей, Вав, Кей, с различными огласовками, так и первое это, значит, называется Кетер, потом Хохма, потом Бина и так далее, идет по порядку. То есть имеется в виду, каждая огласовка, она говорит мне, что это имя, то же самое имя, но сейчас оно как бы выходит из другого орудия, из другое качество. То есть получается, что когда мы произносим это имя с одной гласовкой, то это относится к какому-то там одному качеству, если мы с другой гласовкой, к другому качеству и так далее. И он там длинно объясняет, что на самом деле в чем суть здесь, что когда мы обращаемся ко Всевышнему, мы можем обращаться только к его имени. Но имя, оно же только наполнение. А мы хотим какое-то действие сделать. А действие делается орудиями. Так если я... могу ли я приказать какому-то орудию делать то-то и то-то? Я не могу это сделать. Но я могу попросить Всевышнего, чтобы он воздействовал на это орудие, назовем это так. А чтобы попросить его, значит, для этого надо знать, как он в это орудие, как он его заполняет. А для этого надо знать тот никут, который, ту огласовку, которая относится к этому имени. И тогда оно производит действие. То есть получается интересная вещь. И люди обычно никто не знает, то есть мало людей, которые знают эту вещь, мало которые, а даже те, которые знают, они все равно в наше время сложно вот входить в эти огласовки и понимать смысл, это только, ну, немногие, которые знают, как с этим работать. Но приходит он говорить, почему действительно молитва не делает действия, потому что мы не знаем намерение молитвы. Это намерение имен мы не знаем. Когда я прошу одного, я хочу одного, прошу одного, обращаюсь к другому, то я не знаю, к кому я обращаюсь. То есть тогда это как бы у меня происходит беспорядок в слове, беспорядок в мысли. И тогда не происходит никакого действия, потому что я, в принципе, не вызываю никакого действия. Да, и получается, что когда люди молятся, они на самом деле, ихняя молитва не делает действия. А по сути, она должна была делать действия. А что ж тогда он молится? Когда мы молимся, в большинстве случаев, в наше время в основном выполняем заповедь молитвы. То есть мы выполняем это больше похоже на действие, как мы сказали, маасе. То есть не разговор, а действие. Человек встает рано утром, за ним делает разные вещи, одевает там то, что он одевает, тфилин, цицит, и выполняет действие молитвы. За это ему есть заслуга. Но само действие молитвы здесь не производит, потому что он не знает намереваться в именах. Поэтому. А вот если бы знал бы, то тогда он сделал бы действие. Не знаю, насколько понятно это дело объяснил, но во всяком случае, вот как бы эта идея. Говорит здесь он так, что на самом деле мы не знаем, люди не могут, не знают. Не знают имен по-настоящему, как они построены, как к ним обращаться. Поэтому не слышат. А если бы знал бы, тогда бы каждое действие молитвы, каждая молитва, она бы приводила бы к действию по-простому. И здесь интересно, у нас вопрос, как так, что значит, ну ладно, я помолился с этим именем, с другим именем, ну так что это меняет? Да, что это меняет, имя? И вот мы пытались это понять, эту вещь. Что на самом деле, когда мы говорим о молитве, да, что это значит? Можно ли словом воздействовать на реальность? Можно ли воздействовать словом? Я произношу какое-то слово, и что-то происходит. Мы и обычно знаем, что вот я могу, у меня есть какой-то предмет, и я могу его подвинуть. Могу сделать. То есть это я знаю, сделать это действие. А вот если я что-то скажу, я тоже что-то могу сделать. Или не могу сделать. Как это построено? На чем это работает? На каком принципе это работает? Но на самом деле мы когда-то рассматривали это. Да, в прошлый раз мы это также говорили, что на самом деле это правильно. Что есть человек, он может воздействовать на мир. Ну, физически мы это все хорошо знаем. Да, человек может делать действие. Мы только знаем о физическом действии, не знаем о других. Но на самом деле действие в разговоре, слово, тоже оно действует на человека. Мы знаем, я могу сделать плохое, сказать что-то человеку, он тоже, покончит жизнь самоубийством, обидится или наоборот поддержит его, поддержу его и так далее. То есть мы видим в каком-то смысле действие слова, но не всегда понимаем, как оно работает. Но на самом деле наше утверждение, что действие слова, оно больше, чем действие физическое. А потом, когда мы говорим о мысли, то это тем более, еще больше. Воздействие мысли, это говорит, совсем на другом уровне, и оно намного больше. Только мы до них не доходим. Почему не доходим? Вот до слова, воздействие слова мы объяснили, почему мы здесь не доходим. А на самом деле, потому что мы не знаем этих слов по-настоящему. Мы не знаем правильных слов и как они воздействуют и что они делают. А если бы знали бы, то и знали бы слово, и знали бы его, как его, и знали бы его огласовку правильную, и знали бы его смысл правильный, тогда могли бы воздействовать посредством слова. Только знать, что вопрос, что это значит, знать слово, каким образом это, да, узнаю, каким образом это... Оно построено слово. Что значит знать слова и знать их неогласовки? Мы-то говорили только о имени, а скажем больше, тоже вопрос. Здесь кто-то пытается объяснить эту идею. То есть на самом деле, что это значит? Что значит слово? Слово состоит из букв, правильно? Слово состоит из букв. Буквы сами по себе, что такое буква? Можно написать слово. А можно произнести слово, то есть можно написать букву, можно ее произнести, но произнести, когда она вместе с согласовкой, и можно ее представить в мысли, или тот смысл, его смысл, осознание и так далее. Теперь, когда, например, я пишу это слово, пишу букву, что такое буква? Да, что такое буква? Мы говорим, буква это имеет, да, это буквы это некоторое понятие, некоторая суть. Ну что такое буква? На самом деле, вот у нас на бумаге написана какая-то буква, скажем, тот самый ют или тот самый хей. Написана буква. Что это значит? Эта буква, на самом деле, вот эта буква, которая у нас написана на бумаге, она не есть буква. А что это есть? Это есть рисунок буквы. Это рисунок буквы для нас, в нашем сознании мы себе нарисовали. А что такое буква? Чтобы ее нарисовать и написать, это я делаю рукой, правильно? Скажем, рукой включаю разум, смысл, суть, свою эту. И я включаю и делаю действие. Теперь, рука моя, почему она делает такое действие, а не другое действие? Когда я пишу это, и мы пытались когда-то разбирали, если помним, да? Действие руки, действие человека, от чего оно зависит, где оно начинается? Где начинается это действие? Мы скажем, что да, мышцы приводят меня к написанию этой буквы, мышцы руки. Но мышцы руки, они сами по себе тоже не действуют, и кто-то вызывает. Тогда мы говорим, значит, есть сигнал из мозга, который вызывает написание именно этой буквы, а не другой буквы. А вот сигнал мозга, а он откуда там возник? Ну, ясно там те, которые объясняют, что все начинается в мозгу, это проблема, мы не раз это приводили. Но то, что в мозгу появилась какая-то реакция, которая привела к тому, что я написал эту букву, вот эта вот реакция, то, что там возникло, причина ему не находится внутри мозга. Мы это не раз приводили, можно это показать и доказать, в принципе, это с точки зрения научной понятно, что там не есть начало. Начало есть там, то, извне природы, которое приводит этот мозг в действие, что в результате происходит, он делает то-то и то-то. То есть, почему вдруг произошла одна реакция, он написал одну букву, Ну, это правильно, в принципе, кто здесь задал вопрос, нужно ли молиться больше, чем три раза. Всегда мы должны обращаться ко Всевышнему. Во всяком случае, когда я написал эту букву, а не другую букву, почему? Одна реакция в мозгу, а потом вдруг другая реакция, что случайно произошло, вдруг одна, случайно писал бы разные буквы. Но у меня было определенное намерение написать эту букву. Вот это намерение, некоторое, оно приводит к некоторой силе. духовной, вне природы, потому что в мозгу нет таких сил, как мы сказали. Да, в мозгу есть только действие, нет причины. А вот причина не находится в мозгу. И вот та причина – это некоторая духовная субстанция, которая вызывает определенную реакцию в мозгу. Она приводит там к органам тела, что они начинают двигаться определенным образом. Я пишу определенную букву. Теперь, что такое буква? Буква – это тот рисунок, который я нарисовал? Нет, это та самая первая причина, которая вызвала написание этой буквы. Беседер, да? Понятно. То есть мы говорим, когда мы говорим о букве, мы не имеем в виду тот рисунок, который есть. Потому что тот рисунок – это рисунок для нас. Мы имеем в виду то, что вызывает написание этой буквы. Почему оно обычно, как мы говорим, это у человека в намерении, правильно? Человек вылил чернила, там нет никакой буквы. Для того, чтобы была какая-то буква, должно быть какое-то намерение. И вот это намерение вызывает ряд преобразований, назовем так, в духовной действительности, которые направляют мои орудия, моего тела, к тому, чтобы он написал именно эту букву. Это так вот по-простому мы сейчас объясняем. Но на самом деле мы же говорим о разговоре, о молитве. Это то, что мы нарисовали. Но когда мы произносим молитву, как мы произносим слово? В принципе, у нас слово тоже построено из букв. Да? И мы произносим слово. Каким образом? Есть как это, если насмотрим внутри построение, как это, голосовых этих орудий и внутри человека, да, есть как это, буква разделяется на 5 групп, в зависимости от, да, внутреннего, это, да, на 5 этих, в зависимости от того, откуда, про какую букву мы говорим, да, значит, как называть, гортанные буквы, есть буквы нёба, да, как-то гортаны это гей, гай и так далее, есть нёба, буквы далит и так далее, есть это, есть буквы, которые выходят, построены на зубах, движение на зубах, как рейш и так далее, есть, которые построены на язык, по-моему, и еще и губы, по-моему, да? То есть 5 сторон есть в различные, все эти стороны, вот, ну, это рассматривается в биологии везде, но для того, чтобы произнести, у меня есть 5 инструментов, которые произносят какое-то слово. Вот направляя их, я сказал какое-то слово. Когда я скажу какое-то слово, значит, я говорю буквы. Каждая буква, она либо гортанная, либо относится к нёбу, либо относится к зубам, либо к языку, либо это, губам, п это губы и так далее. Каждый вот, и вот когда я вот эти вот, все вот то, что у меня внутри есть, значит, эти горло, нёбо, зубы и так далее, это орудие, посредством которого я вывожу это слово, эту букву в этот мир. Да? Я это произношу. Теперь, я произнес какое-то слово. Что это имеет в виду? Что это такое за слово? Что это? Что есть это слово? Или вот та буква, которую я произнес? Но обычно мы говорим словами, не буквами. Да, что слово, оно состоит из различных букв. Что я, что есть слово на самом деле? Да, что есть слово? Вот этот вот звук колебания волн, колебания воздуха, которые происходят, они приводят. А это слово? На самом деле, обратно здесь мы говорим. И когда, для того, чтобы было произнесено слово, должны быть вот эти вот, включены вот эти вот органы, про которые мы сказали, там, горло, нёбо и так далее. Каждый из них это материальный какой-то объект, это орудие, в общем-то. И оно делает действие для того, чтобы произнести это слово. Но оно произносит не потому, что они так решили, а потому, что человек так решил. Он хочет это произнести и произносит и так далее. Кто этот человек? Вот это его намерение. Его желание сказать именно это слово, оно приводит к произношению. Тогда она начинает включать каждый из этих 5 орудий в в такой пропорции, чтобы было произнесено то слово, которое необходимо. Поэтому, когда мы говорим о слове, что значит слово «произнести слово»? Что это значит «произнести какое-то слово»? Это имеется в виду, что это значит слово? Слово – это не сами волны, которые сотрясают там эти, да, звуковые волны в воздухе. Слово – это те духовные причины для произношения этого слова. Обратно, как мы сказали в написании, слово – это то, что вызывает двигать, то, что двигает мою руку и приводит ее к тому-то. Та самая причина, точно так же или в большей мере даже, то, что я произношу, это слово – это внутри вот та причина духовная, которая привела к тому, чтобы мои органы внутри там рта делали те самые движения и действия. Вот чтобы зубы поднялись вверх, нужна какая-то причина, почему они двигаются. Ну, мозг мы обратно сказали, он только не причина, а у него есть причина. Вот она привела это, потом то привело, и так далее. И тогда произнесено какое-то слово, я произнес какое-то слово. То, что я произнес слово, вот эти вот совокупность причин в духовном мире, это называется словом. Теперь получается, вот это называется словом, это понятно, да? Я произнес какое-то слово, то, что мы услышали слово, это всего лишь как рисунок, как проявление. Но само слово, оно вот в системе причин, которая вызвала у меня движение моих органов, чтобы произнести это слово. Я думаю, эта идея понятна, нет? То есть мы иногда путаемся, не понимаем, что такое буква и что такое слово. Буква – это не рисунок, а та причина, которая вызывает этот рисунок, создает ее. Слово – это не движение, это всего лишь тоже как рисунок. А та совокупность причин, которая приводит к тому, чтобы мои органы, они сделали это действие, произнесли это слово. Теперь получается, что когда в молитве я произношу слово, может ли слово делать какое-то действие или нет? Когда мы смотрим, что вот на человека он произнес слово, что это значит? Это движение, колебания, различные звуковые волны в атмосфере. Оно не делает никакого действия. Звуковые волны в атмосфере не делают никакого действия. Ну, делают какое-то маленькое действие, да? Но не более того. Они не могут сделать что-либо. А что делает действие в мире природы? А мы знаем, например, да, я знаю, там, да, цунами произошло. Цунами – это действие или нет? Огромное действие. Может множество людей убить и так далее. Теперь почему произошло цунами? Вдруг пришло действие цунами. Как оно произошло? Почему? А там нам начнут объяснять, что на самом деле там произошли какие-то там, да, атмосферы, изменение давления, там, здесь, или какое-то землетрясение, или там море, или еще какие-то причины, которые принесут, ну там, я не знаю, там может быть про какие-то, скажем, какое-то было землетрясение где-то в море, получилось цунами, ну вопрос, а почему это землетрясение происходит? Или мы говорим, придет большая волна, почему приходит большая волна, какие-то там давления, разница давления в атмосфере привели к тому, что начинаются волны и так далее. Ну хорошо, но это же не объяснение причины. Это всего лишь показывает нам процесс, как это приходит. Правильно это было, а что было до нее, это оно по какой причине было. А только-то. То есть нам нужна первая причина, которая вызывает. Вот ее мы можем отнести к тому, кто сделал это действие. Та причина, которая какое-то материальное явление, событие, когда мы говорим, что почему произошло то же самое цунами из-за какого-то там, скажем, вулкана или землетрясения, но оно само по себе не является причиной, оно только передает причину. Оно само по себе у нас вопрос, кто и почему причина возник это землетрясение. Вот та причина, которая привела, первая, которая привела к этому, в этой цепочке причинно-следственной последовательности, это мы можем называть причиной. То есть тот, который вызвал первый. Что значит первый? Первый, значит, его никто не звал. Что значит, его никто не звал? Его никто не вызвал, а он вызвал. А как он вдруг может вызваться, если его никто не вызывал? То есть он мог сделать, а мог не сделать, решил сделать. Где, как это может быть? Ясно, что такое обязано быть, потому что мы видим явления, если они есть, значит, где-то есть начало. А с другой стороны, непонятно, откуда вдруг, где здесь этому есть начало. Но если мы смотрим со стороны человека, мы видим это хорошо. У человека это работает. Как мы знаем, что человек произнес слово. Теперь кто произнес слово? Как оно вдруг произошло? Мы начнем исследовать его там внутри, все органы, как они двигались, как небо двигалось, как зубы двигались и так далее. Хорошо, придем там, в мозгу были разные реакции. Нам обратно сказали, что реакция в мозгу, она не является причиной. Она сама по себе результат чего-либо. Кто вызывает это, какова причина? Вот та причина, которая была, этому высказыванию, она и есть. Она и есть причина, она действующая. Это. А что это за причина? Какая причина была произнести это слово? Это мое желание помолиться. То я хотел сказать это слово, помолиться или еще что-то, я хотел сказать это слово, и я его произнес. Правильно, что после того, что я захотел, у меня включилась какая-то реакция в мозгу, передался сигнал в зубы, в небо, в горло, каждый стал делать свое действие и так далее, и произошло волны, звуковые волны произошли. Очень хорошо, но на самом деле, какова причина этому слову? Ни небо, ни зубы, ни мозг, ни сигнал, ни как его, ни нерв, который передал сигнал от мозга к этим. А какова причина? Тут мое намерение. Вот я хотел сказать это слово, я его сказал, и поэтому и оно произошло. Это понятно. Теперь, если это так, мы смотрим, слово, это не только слово. Я сделал какое-то, у меня есть стакан воды. И я вдруг его стряхнул, и там буря началась внутри стакана, правильно? Откуда возникла эта буря? Как она возникла? Я встряхнул ее, а чего встряхнул? Обратно, рука, мышцы, сигнал с мозга и так далее. А почему вдруг в мозгу у меня появилась такая реакция, которая привела к тому, что я создал бурю в стакане? Потому что был у меня такой замысел. Получается, что если мы посмотрим хорошо, любое действие в этом мире, оно начинается с какого-то замысла, назовем это замыслом. Решение, которое у человека, нам это понятно. Вот когда я человек, мне это понятно. Ну, у нас, да, те могут, конечно, люди спорить, что там мозг сам по себе все происходит, что там случайно, там нет никаких объяснений и так далее, есть много проблем, но не будем в это входить. Но по-настоящему понимаем, мое намерение привело к тому, что я сделал бурю в стакане. Точно так же, как буря в стакане произошла в результате моего намерения, мы должны понять по аналогии, что когда происходит буря на море, она тоже результат чего-то намерения. Да? Та же причина. Почему причина должна быть другая? Не может быть другой причины. Какая еще другая причина? А, там, скажем, разные физические явления не бывают причинами. Они только передают причину, а никогда не вызывают. А что вызывает? Намерение. Только намерение. Больше ничто. Только намерение. Просто по логике вещей. Есть что-то в мире, какое-нибудь действие, если мы любое действие будем исследовать, искать его, причем просто не находим. Не находим, так думаю, не знаю, откуда оно произошло. Но в человеке там ясно. Я ясно, когда я переворачиваю стакан или наливаю что-то, это было мое намерение, это была причина. А не мышцы, мозг и так далее, они только привели, это орудие, посредством которого мое намерение превратилось в какое-то действие в этом мире. Да? А на самом, ну, это как может быть вообще какая-то другая причина? Просто подумаем, может ли быть какая-то другая причина, почему я вдруг это сделал? Ну, может быть, сошел с ума, или там извне кто-то меня толкнул и так далее. Это действительно не я причина, а тот, кто меня толкнул. Или еще что-то. Но мы имеем в виду вот и событие, которое я хотел сделать, и я его сделал. Теперь подумал, что еще может быть причиной? Только мое намерение, нет другого. Скажу более того, когда мы смотрим на любое явление в мире природы, какова причина ему? Если хорошо подумать, не может быть другой причины, кроме как намерения. Мы только не знаем, чье это намерение. То есть, кто вывел ту самую, привел, там, пробудил те самые орудия, физические орудия, которые привели к этому, в конце концов, привели к этому событию. Мы не знаем, мы не видим, нам трудно, мы не можем, мы ищем, можем искать, нам наука может там делать разные эксперименты, она доходит, она никогда не доходит до начала, это понятно, да, все это. А, и исследуя человека, мы тоже никогда, если с позиции как-то научно-экспериментальной, мы никогда не дойдем до начала. Но нам-то с позиции разума-то понятно. Вот я хотел перевернуть стакан, или сделать бурю в стакане, я ее сделал. Мое намерение было причина. По той же логике мы должны понять, что любое событие в мире, оно происходит в результате какого-то намерения. Да, вот это, да. И, это понятно. Оно делает это действие. Это да. Теперь, если это так, то тогда получается, подождите, что получается? Вот эта причина действия, она находится в намерении. Что такое намерение? Где-то в мысли. Если это так, мы сейчас посмотрим на человека. Получается, если это так, значит, если у меня будет какая-то мысль, какое-то намерение, значит, я смогу что-то изменить в природе. Не только я смогу изменить, а только намерениями что-то меняю. Разница только в том, чтобы мое намерение пришло к действию, проявилось в этом мире, нужны орудия. Какие орудия? Обычно у нас это как мозг, руки, ноги и так далее. Когда я сделал бурю в стакане, мое намерение, оно перешло в рамки, ну, оно пришло в этот мир каким образом? Через орудие, через реакцию в мозгу, нервы, мышцы, и рука сделала действие. Это понятно. А вот если у меня нет этой последовательности орудий, несмотря на то, что у меня есть намерение, я не могу воздействовать. Понятно, да? То есть, по сути, намерение, оно источник действия. Но для того, чтобы оно должно было сделать, чтобы оно сделало какое-то действие, ей нужно орудие. Когда оно, вот что это за орудие? Ну, в нашем мире мы говорим руки, ноги, там еще что-то, да? А вот в сути, в корне реальности, в духовном мире, там, где все это начинается, вот эти вот орудия мы называем сферот. Качество Всевышнего. Понятно, да? Качество Всевышнего – это то, что мы называем. Просто возвращаемся к начальной теме, пытаемся понять. Это и есть те самые. Для того, чтобы они сделали действие, орудие, нужно, чтобы было у них намерение, то есть наполнение его, та самая, та, которая воздействует. И тот, кто источник намерения, он действующий, а не орудие сами по себе. Теперь, мы возвращаемся к нашей теме. Могу ли я словом или мыслью сделать какое-то воздействие? По сути, да, по сути, только намерением делать. Здесь нет, никто не делает действия, а только намерение делает действие. Почему же мы все-таки мысли не можем что-то подвинуть? Потому что у нас нет орудия для этого. То есть, если есть орудие, в смысле, если у меня есть рука и мозг, и все, то я могу двинуть стакан. Но если это находится где-то далеко, а моя рука туда не доходит, намерение есть, а орудия нет. Я не знаю, как его там двинуть. И поэтому я не могу сделать действие. Понятно, да? Это ограничено человека в этом мире. На самом деле только намерение делает действие. Не больше ничего. Только когда у него есть орудие. Вот если у человека будет орудие, да, вот и мы сможем развить такие наши орудия. Ну, в принципе, это есть то, что сегодня делают. Кто-то там, как эти всякие некоторые вещи, ну, все эти, то, что беспилотники посылают и так далее, да. У человека есть намерение, он хочет сделать действие где-то там. У него не было орудия никогда, чтобы туда тянуться, а сейчас появилось. Но орудие обратно, моя рука, там что-то нажимает. с моим намерением, естественно, да, что-то нажимает, там что-то передается, какие-то волны, какие-то связи и так далее, делает действие, то это орудие. Получается, чтобы что-то сделать в этом мире, нужно орудие. Да? Если сделать, чтобы намерение могло, чтобы это сделать, нужно, чтобы было орудие, которое делает это, да, я его использую, чтобы привести к какому-то действию. Но на самом деле, и тогда это, да, и вот в этом, да, теперь, насколько у человека есть возможность? Нет такой возможности, правильно? У нас нет орудий на все. У нас есть немножко орудий наших, которые есть. Ну, это что можем делать? А то, чего нет орудий, то что же можем делать? Намерение, может быть, и можешь это делать, но мы не можем. Мы не можем. Потому что так были созданы, правильно? Есть всякие мистические эти школы, которые пытаются найти какой-то способ, как воздействовать на расстоянии, как воздействовать мысли и так далее, и так далее. Все это запрещается делать, но есть, можно там какими-то способами делать и так далее, использовать какие-то силы, есть разные силы, и да, на определенном уровне. И это в принципе называется, почему не запрещаются? Потому что это называется обращение к качествам, то есть к именам, и не к именам, к качествам, а не это, к силе, а не к сути. А как тогда, как же тогда, зачем тогда молиться и зачем это, да, причем здесь молитва? Молитва – это слово, это в принципе тоже намерение. Только намерение есть еще много разных уровней. Так мы сказали, это слово, оно уровень намерений, который предшествует как бы действию, а есть замысел, то есть если мы скажем, да, то и само по себе слово, это, у меня было намерение написать слово, или сказать это слово, и тогда я его сказал, правильно, вот это вот тоже намерение, оно было причиной моей молитвы, это значит была моя молитва. Теперь, когда я сказал молитву, то, что я произнес и произошли здесь какие-то действия, на самом деле я включил те самые духовные силы, которые привели к тому, что я произношу это слово. И вот это вот, и оно называется словом, оно называется молитвой. То есть вот эта вот система намерений, которую я хотел сказать это слово. Только вопрос, когда я произносил это слово, у меня было намерение высказать это слово. Вот это намерение, оно может быть на разных уровнях и в разных понятиях. И вот там мы говорим, зависит от того, какой никуд, какая гласовка, та или другая. И тогда это слово, там слово в мире духовности, в мире причин, оно может быть на уровне того, что я просто произношу, или я произношу и имею в виду какое-то другое намерение, более глубокое. И тогда мое слово доходит, да, оно как это, оно доходит выше. Там система, там тоже есть как бы система намерения одна на другим, одно на другим. И тогда каждый раз мы поднимаемся в этим, да, можем подниматься в этих намерениях в системе духовных миров. Теперь, и это имеется в виду молитва. Молитва воздействия на, как это, я говорю слова, но слова, то, что я говорю здесь, это всего лишь результат. А слово, когда я сказал слово мысли. А в результате оно было произнесено здесь. Но на самом деле слово само по себе это там. Это оно слово, то, которое вызвало произношение слова здесь. Вот это вот система намерений. И тогда возникает большой вопрос. И вот это слово, которое произнес. Мы всегда мы произносим слова с разными намерениями, с хорошими, плохими, с простыми, с сложными. Вкладываем смысл более глубокий или нет и так далее. И вот это вот система намерений, она может быть разная. И вот про это имеется в виду, что от этого зависит сила молитвы. Какой уровень намерения есть у человека? Что такое уровень намерения, это надо отдельно разбирать. Но это, в принципе, есть идея молитвы. Теперь, а почему оно делает действие? Мы же сказали, чтобы намерение сделало действие, нужно орудие. Чтобы делать действие в мире природы, нужно орудие. Какие орудия? Как, если я хотел двинуть стакан, так я, у меня есть орудие, есть намерение, и есть рука. И тогда это намерение делает действие. А вот если я произношу слово, то какое действие оно может делать? У меня же нет орудия. Нет это, да? Поэтому на самом деле наши молитвы, когда мы ждем и как бы хотим, чтобы что-то произошло и молимся, мы обращаемся ко Всевышнему. Не мы. И когда я делаю, я хочу двинуть стаканом, так я беру это, вот я сам хочу, мое намерение, чтобы я двинул стаканом. А в молитве намерение построено по-другому. Я как бы обращаюсь ко Всевышнему, чтобы он двинул стаканом. Ну, скажем, условно. У него есть килим, орудие. Это у нас ограниченное количество орудий. И поэтому мы не можем наше намерение перевести на язык действий. Максимум, что мы можем сказать, слово. Но у Всевышнего есть орудие. Почему? Потому что весь мир происходит. Весь мир, все события, которые происходят. А на что же происходит от намерения? Чего намерение? Мы назвали это Всевышним. И принципиально. Мир намерений. Мир причин мы когда-то называли это. Для каждого события есть какая-то причина. И причина находится в мире природы. Явно. Вот этот мир мы назвали миром причин. Мы его назвали миром духовным. Можем назвать его миром намерений. Вот эта вот система намерений, как бы, которая приводит в этот мир, она причина для всего. Все, что происходит в этом мире. И только чтобы это намерение вошло в этот мир, оно должно иметь какое-то орудие, чтобы через это орудие происходит событие. Ну, и вот эти вот события в мире происходят. Ну, у нас, у человека, то есть руки, ноги и так далее, больше нету. А вот у этого мира намерение, весь мир это его орудие. Да, он... Как это может воздействовать там через солнце и через как там через какие-то погодные условия, еще через что-то. Просто намерение, оно как бы заполняет это орудие, и орудие делает то действие, которое должно было. По тому примеру, как вы сказали, что человек, да, у него есть руки и ноги, рука делает одно действие, а нога делает другое действие. Только в результате, если у них есть жизнь, если внутри руки есть кто-то, кто ее двигает, если есть двигающая сила для него, да, тогда он делает это действие, нога делает это. Вот это двигающая сила, это его душа. Что это душа? Это идея его намерения. Оно, это, когда оно внутри руки, оно делает это действие, когда внутри ноги делает то действие. Потому что само намерение без орудия не может сделать в этом мире. В этом мире нужно орудие. Так, для действия руки нужно орудие рука. Для действия ноги нужно орудие, это, орудие нога. Но на самом деле действие делает это само по себе намерение. То же самое Всевышний делает, то есть тот мир намерений, который мы сказали, в мире природы, он делает воздействие в мире этом через орудие, что весь мир есть его орудие. И все может произойти, все что угодно это. Только теперь, почему вдруг намерение там? Будет это, пробудится именно эта система намерений, которая приведет к тому-то или к другому, или к другому. Я помолился. То есть, другими словами, схема, как она работает. Я помолился. И тогда, если Всевышний услышал молитву, назовем это так, мы просто в упрощенной схеме все это говорим, чтобы людям было понятно. Всевышний услышал эту молитву, и тогда он сделал то, что сделал. Что имеется в виду? Имеется в виду, что после моей молитвы, как бы... И приходит Всевышний и выполняет мое намерение, и это и мое намерение становится его намерением, скажем так. И он делает действие. У него-то нет недостатков в орудиях. Это у нас есть недостаток, да, у человека, а у него нет недостатка в орудиях. И любое действие в этом мире он может сделать. Только надо, чтобы было у него намерение. Так, чтобы у него было намерение, это зависит от нашей молитвы. Так мы говорим. Да? Это как бы идея. Если я помолюсь, то тогда Всевышний услышит и сделает. Что значит он услышит и сделает? У него будет намерение это сделать, он сделает. А да, теперь, что значит это намерение его сделать то-то или то-то? Что это значит? И вот это вот, и здесь мы говорим, да, что как это, намерение сделать одно или намерение сделать другое. На самом деле, вот эти, я не хочу входить там слишком глубоко в эти вещи, но по всей видимости, вот эти вот системы намерений, она как-то, как в смысле духовном мире, это и есть сами по себе орудия, да, там, в духовном мире, через них происходит действие. А для того, чтобы оно там включилось, это орудие или другое, то намерение или другое намерение, им нужна, у них тоже есть своя душа. У этого намерения есть своя душа. И эта душа – это самая бесконечность. И вот, когда мы делаем, да, когда мы выполняем, как это, молимся, то тогда на самом деле мы как бы притягиваем бесконечность в эти орудия, которые, ну, даем жизнь тем самым намерениям, которые мы хотели бы, что они были. Это как бы схема работы. То есть получается, что в молитве мы не делаем само действие напрямую, а делаем это через Всевышнего. И вот только что для того, чтобы было это действие, мы должны включить правильное орудие в мире духовных. Что значит правильное орудие? Я обращаюсь ко Всевышнему, но на самом деле чтобы он сделал какое-то действие, это действие, оно проходит через какое-то орудие, скажем, я обращаюсь к его доброте, или к суду, к справедливости, говорю, сделай справедливость, это к суду. Что это делает? Это делает орудие, которое как бы ответственно за справедливость. Что когда, что возникло намерение к справедливости, у бесконечности нет намерения, у него как бы сама бесконечность, про нее нельзя сказать, что у него есть намерение. Намерение его, это его орудие, через которое он проявляется. То есть у нас намерение, это мы как бы говорим о своей сути, наше намерение – это наша суть. А у бесконечности нет сути его, да, мы не можем говорить о его сути. А его намерение в этом мире – это разные могут быть намерения, такое, другое, третье – это все орудия. Мы только хотим их как бы оживить, дать им жизнь, то есть ввести бесконечность внутрь этих орудий. И мы это можем делать. Почему? Потому что так Всевышний установил, что поскольку своими поступками мы как бы, как мы это говорили, Барух Ата Ашем, мы же так это учили в прошлый раз. Что такое Барух Ата Ашем? Благословлен ты Всевышний. Что значит благословить? Благословить и благословлять человека, чтобы у кого-то было что-то и то-то, да? А тут я вдруг говорю, благословляю Всевышнего. Как я могу его благословить? Что я могу это? Это имеется в виду, что я могу своим действием как бы притянуть эту самую бесконечность, жизнь, к тому намерению, или к другому намерению, или к третьему намерению. И тогда он будет делать действие. То есть я не обращаюсь к самому намерению, а обращаюсь к тому, кто его заполняет, то есть к сути, это то, что в принципе хочется объяснить. А для этого мне надо знать, когда я произношу, когда я обращаюсь ко Всевышнему, к самой бесконечности, я хочу знать, как он проявится, в каком, я должен объяснить, как это, притянуть именно к тому, что я прошу, правильно? К тому самому намерению, которое я как бы прошу. И вот это вот, и для этого я должен знать эти никудим. Каждый раз знать, какое имя, какой должен быть никуд. Потому что тогда, если я прошу одного, хочу одного, оно делается каким-то определенным орудием, а я притягиваю эту как бы жизненность в другое орудие, так оно не делает это действие. Как то, что у меня, если я то, что должен сделать рукой, а я начинаю двигать ногой, так нога этого не может сделать, рука должна это сделать, поэтому я в свое намерение должен направить в руку, а не в ногу, да? Ну, типа такого. Получается, что когда я знаю, человек тот, который знает вот эти вот никудим, то тогда, то есть какое, в каком имени, в каком месте, в каком этом, какой никуд должен быть, это одна из деталей маленьких, недостаточно, не полная. Значит, если он знает, кто никудим, то тогда он, когда молится и в мысли да, и как бы произносит то самое слово с тем самым никудом, сейчас мы тоже хотим что-то произносить, с тем самым никудом, тогда он как бы включает то самое намерение в мире духовном, то есть дает ему жизнь, притягивает туда силу от бесконечности, и тогда происходит то самое действие. И поэтому, когда человек, если он это может, то обязательно должно быть действие. То есть обязательно его молитва должна быть услышана, то есть он должно было быть действие. То есть те люди, которые понимают, как надо молиться, то, что он говорит. То, что мы молимся, или нет результата, это только потому, что мы не знаем намерения имен. Так он говорит. А вот если бы знали вы, или тот, кто знает, он обязательно делает действие. Почему делать действие? Потому что любое действие, корень его в системе намерений. И всякое действие делает только намерением. Ты удивляешься, как может быть, ты можешь что-то там сказать, что-то подумать, что-то произойти. Да все, что происходит в мире, оно происходит потому, что кто-то что-то подумал, не кто-то что-то. А вот это какая-то мысль, оно именно делает действие, больше ничто не делает действие. Только надо уметь подумать то, что надо, когда надо и куда надо. И другой разговор. Я могу мечтать здесь, что я сейчас, я знаю, там, да, поднимусь на какую-то гору или где-то я нахожусь где-то на горе, но я сам не включаю свои орудия для того, чтобы это сделать, то я не буду там на горе, я только мечтаю. Это, да, это понятно, что ничего не происходит. Но если я могу включить свои руки и ноги в правильном направлении, что я могу подняться на гору, то, конечно, я поднимусь. Но кто поднялся? Кто это сделал? Мое намерение, решение, что хочу подняться на гору, оно то, что привело. Не больше ничего. И это везде так. Только намерение оно делает действие. Поэтому, если уметь правильно его направлять, то тогда действительно оно приведет обязательно к действию. Беседа. Только что мы должны здесь сказать, что на самом деле, а почему же мы тогда не учим все вот эти вот, как и что делать действительно? Потому что на самом деле это не так просто. Это я просто сказал, объяснил суть вещей. А вот на самом деле система вот этих вот намерений, она очень сложная. И люди обычно не знают, даже не способны даже прийти в наше время, так, чтобы, есть спор между мудрецами, Сфарадим, Ашкеназим, что Ашкеназим, Шахаим вообще запрещает делать эти вот намерения вообще. Почему же человек только в наше время не на таком уровне, чтобы он мог это делать, что если он наоборот не будет что-то исправлять, а будет только портить в результате этого. А есть мудрецы Сфарада, так они говорят, все равно делают. Они тоже согласны с этим, то, что он говорит, но все равно, при всем том, ну, так говорит, надо там делать какие-то намерения и так далее. Тот, кто, ну, для этого особая наука, особо тот, кто это учит и делает и так далее. А так обычно молится по-другому. И тогда у нас вопрос, если я этого не знаю, значит, я никогда не могу сделать действие. Не совсем так. Это тоже, значит, может быть, не молиться вообще, если я не могу делать. Либо я могу, либо не могу. Да? И вот здесь мы говорим, что у молитвы у них есть несколько уровней. Несколько уровней. И вот там же Нейб Шахаим, мы потом начнем учить Нейб Шахаим, разбирать там вот это вот, да, как он говорит, как называться, как в молитве, как в молитве человек, да, как правильно молиться, но уже вот на нашем уровне, те, кто мог понять, да, вот эти вот, да, то, что мы можем молиться, то, что не особо люди, а каждый человек мог бы молиться. И там тоже он приходит и объясняет много интересных вещей. И одна из вещей, то, что мы там должны понять, что на самом деле как, что когда принцип там, принцип молитвы, в чем там принцип молитвы, что когда человек да, когда мы произносим молитву, как это Нейб Шахаим объясняет, то это тоже вопрос. Потому что я скажу, ладно, я буду вот знать никудим, вот как мы сказали, посмотрю на этот никуд, на другой никуд. На самом деле то, что я привел никудим, никудим на имя Всевышнее, там либо все спатах, либо все там скамат и так далее, это всего лишь одна из деталей понятие молитвы, да, которое нужно знать. Кроме этого, еще множество разных деталей. Но само по себе, я же не могу это произнести. Вот эти никуд, скажем, юткей, вавкей, с никудом патах, все буквы с патах, как произнести? Даже не знаю, как произносить. или с Никудом КамАЗ, тоже не знаю, как, или с Никудом Цирей, каждый это, с каждым Никудом, даже не знаю, как произносить. А что, оно не для произношения. А что имеется в виду? Имеется в виду, что это для мысли. То есть, когда я произношу, это произношение должно быть не просто произнести. Я, конечно, могу выучить все варианты и много разных вещей, там, и намерения тоже, и говорить, ну, сейчас я читаю это, намереваюсь это, читаю это, намереваюсь это. Это тоже не помогает. Потому что намерение – это нечто другое, тоже мы должны понять. И там на Псахам приходит, объясняешь на самом деле, как это работает. Что когда человек в молитве, он должен уметь отойти совершенно от мира природы, от нашего мира. То есть, когда он подходит, начинает, значит, подходить к молитве, значит, он, в принципе, он как бы должен забыть про все, что находится, да. Да, мы еще коснемся, там вернемся, это почитаем, там, что он говорит. Но как бы в общем, когда он произносит какое-то слово, для того, чтобы молитва была молитвой, а не просто вот каким-то физическим действием, что тоже как бы он выполняет митцву, что он стоит хотя бы перед Всевышним, хочет помолиться, тоже имеет смысл, конечно. Но действия не имеет. А вот для того, чтобы оно имело какое-то действие, это человек, когда он произносит слова, он должен эти слова рисовать свои мысли. Это Непши Хаим приходит объяснять, да? Это уровень, который до того уровня, про который мы говорили до сих пор. Потому что уровень, который мы говорили до сих пор, я просто привел, чтобы знать, что есть такая вещь. А не для того, чтобы это делать, потому что это делать надо только те единицы, которые могут, и кто знает, и кто учит, и так далее. Это, и вообще есть, которые запрещают это делать. А вот на другом уровне, что который доступен. Но он тоже доступен, но не так просто всем. Да? И вот он приходит и говорит, что когда человек молится, он должен во время молитвы представить себе, нарисовать в своем воображении слова, которые он произносит. В общем-то, на самом деле, вот это вот, мы сказали, идея молитвы, не совсем понятно, что идея молитвы, мы сказали, связана с намерением, потому что мы хотим действия, действия приходят из намерения. А с другой стороны, мы говорим, что нужно произносить разные слова. А если он не будет произносить слова, так что? Нет, тогда нет молитвы. А если мы говорим, что это действие мысли, то там не нужно ничего произносить. Поэтому мы должны разделить. Есть уровень в действии, что я делаю что-то руками. Есть уровень в слове, что оно связано с мыслью. Как мы сказали, с намерением. Но это не только намерение, это также действие. Какое действие, что я произношу что-то словами. А кроме этого есть действие в мысли, только мысли. Там нет ни произношения, ничего, но мы об этом, во всяком случае, пока говорить не будем. А вот мы говорим о уровне молитвы. Уровень молитвы – это когда человек произносит слово, и он делает как бы каком-то действие, но с другой стороны, в основном это намерение. То есть это как бы уровень посередине между действием и между действием мысли. И вот это вот, как мы сказали, относится к роху больше. Да? То есть мы говорим, произнести это нефиш, произнести, в смысле делать действие это нефиш, слово это вот, молитва это рох. А вот еще вот здесь в мысли есть другое, называется, у них тоже есть свои названия, то это, ну, совсем другой уровень. Это в мысли, есть такое понятие в мысли, что там уже близко к пророчеству. Там идея, да, кто-то сделает там параллель с медитацией, но это не медитация, другой мир. Есть такие различные, но я не знаю, кто это делает в наше время, может быть, есть кто-то делает. А вот мир молитвы – это где-то посередине, вот между ними. И вот, и поэтому, с одной стороны, и почему посередине? Потому что на самом деле это связано с понятием воображения. Мы сказали, что рух – это эмоциональная сторона человека. Да? Молитва тоже все относят к эмоциональной стороне. То есть можно молиться эмоционально. Пробуждение, эмоциональное пробуждение ко Всевышнему, оно имеет смысл и значение. В чем здесь идея? что когда человек даст как бы обращение ко Всевышнему, что значит здесь идея? Как вы сказали, суть молитвы в чем? Чтобы притянуть бесконечность, вы те духовные орудия, которые сами по себе являются намерением определенным, таким, другим, третьим, которое уже приводит действие в этом мире. А мы спросим, чего вдруг, как ты можешь притянуть там бесконечность, какие-то духовные орудия, ты кто такой? Если есть Всевышний и так далее, да, если есть Всевышний, который заполняет эти орудия и делает действия, допустим, но ты здесь при чем? А объясняем мы здесь, что на самом деле это суть создания мира. Что Всевышний, именно это Он хотел, для этого Он создал мир. Для этого Он создал мир, чтобы мы могли воздействовать таким образом. Зачем это нужно? Что я делаю, когда я воздействую таким образом на как бы? Я как будто бы воздействую на Всевышнего, чтобы Он сделал какое-то действие. Я могу на Него воздействовать? Ну, по-простому понимаем, воздействовать, конечно, не могу. Попросить я Его могу. Попросить можно. А почему Он вообще должен на тебя обращать внимание? Потому что для этого Он создал мир. Чтобы мы молились, чтобы мы выполнили заповеди. Потому что для этого мы не один раз разбирали, что зачем Он вообще создавал этот мир природы. Для того, чтобы. А это что нам дает? А что это как бы дает ему? Что это значит? И здесь мы должны понять, что Он, что я, значит, приду сейчас, захотел что-то, говорю Всевышнему, давай, знаешь, что сделай то-то. Я хочу то-то. То, что я сказал, я хочу что-то, говорим, эта молитва не слышится. Почему? Ты хочешь что-то, так хоти, а я здесь при чем? Что значит я хочу то, я хочу другое, сделай мне так и так далее? Оно не так работает. А как работает? Приходит человек в молитве, он должен уметь отдалиться от своих интересов. Потому что его личные интересы, это как бы его эгоизм. Это то, что отдаляет его от Всевышнего. Вот для того, чтобы Всевышний услышал, то есть чтобы у меня была сила как бы воздействовать на Всевышнего, чтобы он начал что-то делать, это для этого я как бы должен аннулировать свое «я», свой эгоизм. Что это значит? Эгоизм, назовем это эгоизмом. Я не люблю использовать это слово, потому что у нас это по-другому понимается, да? Свою личную эту. Я должен молиться. Что значит аннулировать свою? Ну ведь я молюсь для того, чтобы... Потому что у меня есть какие-то интересы, поэтому я прошу то-то и другое, третье. Приходит, говорит, на психан, не так. Все, что ты просишь, что ты просишь? Что мы просим у Всевышнего? Чтобы он дал нам здоровье, чтобы дал нам детей, чтобы дал нам денег, чтобы было это. Зачем тебе все это нужно? Зачем? Чтобы мне было хорошо и удобно в жизни. Нет, такую молитву никто не услышит. А что он приходит? Зачем тебе нужны дети, что ты молишься за детей? Зачем тебе нужна квартира, что ты хочешь, чтобы у тебя была квартира? Зачем ты молишься, чтобы у тебя были машины и так далее? Потому что я как бы обращаюсь к Всевышнему и говорю такую вещь. Мне ничего не нужно. Мне ничего не нужно. А что мне нужно? Я хочу служить тебе только. Это единственное, что я хочу. Только чтобы я мог служить тебе, мне нужно орудие. Мне нужна машина, чтобы я мог выполнять заповеди. Мне нужно то-то, чтобы я мог делать то-то. Мне нужны дети, чтобы я мог воспитывать их служение ко Всевышнему. Не чтобы мне было весело и не было скучно и так далее. Не поэтому я прошу это. То есть я все, что я прошу, я хочу только выполнить твой интерес. Это приходит, Неби Шахам объясняет. Что это мы говорим о молитве, которая доступна современному человеку, в наше время, ну, в каком-то смысле. В какой-то мере доступна, пытаемся понять эту вещь. Но, в общем-то, человек должен, он правильно, что человек просит о своих личных интересах, но человек должен эти интересы аннулировать в смысле мои. Это не мои интересы, а твои интересы. Что я прошу? Я прошу того, я хочу служить тебе, чтобы я мог служить здесь, чтобы я мог выполнить твое желание, для чего ты меня создал, то есть мою роль, мне нужны то-то и то-то и то-то. Но это не просто я должен говорить, а я должен это осознавать внутри самого себя. Это значит, что в момент молитвы я должен перестать думать о себе полностью. Не о себе, в смысле, а не то, чтобы не думать о себе, а перестать думать о своих интересах, потому что мне хочется, мне тяжело, мне хочется легче, я хочу. То есть, в принципе, мы просим и говорим то же самое, только смысл он другой. Я не прошу Всевышнего, чтобы он сделал что-то для меня, а я прошу от Всевышнего, чтобы он сделал что-то для себя. То есть я прошу его, чтобы он мне дал, чтобы я для него мог сделать, не для себя, не для меня, чтобы он мне давал. Я не хочу для себя вообще ничего. Я должен себя исключить полностью. В молитве человек должен исключить себя полностью, как заинтересованное лицо. Но он должен просить и то, и другое, и там все, что ему нужно, и деньги, и это. Но все это не потому, что мне это нужно, а потому, что тебе это нужно. И потому, что я хочу это ради тебя. Вот эта вот идея, когда он аннулирует вот это свое, как бы я, свою заинтересованность во время молитвы, это, вот тогда она слышит, эта молитва. Почему именно тогда слышится? Почему именно тогда? Потому что тогда он объединяется со Всевышним. Потому что что он говорит? Я не хочу ничего для себя, я хочу только для тебя. Моих интересов нет, есть только твои интересы. И я это делаю ради твоих, а не ради. То есть полностью меня нету. И вот когда он это, вот в такой ситуации, это идея намерения, которая внутри человека, во время молитвы, то есть тогда он как бы аннулирует мир природы, вот мир, в котором он находится, и присоединяется к Всевышнему. Для этого Всевышний создал этот мир. Он создал этот мир, наш мир, отделенный от него. Но он как бы тем самым хочет доказать, что несмотря на то, что он создал мир, который отделен от него, этот мир все равно придет и объединится вместе с ним. Это когда мы разбирали причину, почему Всевышний создал этот мир. И вот мы должны эту вещь доказать, как бы выполнить вот этот вот замысел Всевышнего. То есть мы говорим, что мы здесь отделены от тебя, но мы это аннулируем и присоединяемся к тебе. Почему? Потому что все наши интересы, они становятся твоими интересами. То есть получается здесь, что человек во время этой молитвы объединяется со Всевышним. И вот когда он с ним объединяется, вот тогда Всевышний будет заполнять те самые сосуды, которые он просит. Почему? Не потому, что вот он меня слушает, вот я то, что скажу, он мне сделает. Нет, потому что в этом было и была его цель. Он это имел в виду, то есть для этого был создан этот мир. Поэтому, когда я это выполняю, это я как бы прошу, и тогда это происходит. Вот такие молитвы, они слышатся. И теперь, и здесь мы помним, мы говорили о единстве Всевышнего, о любви ко Всевышнему, правильно? Вот здесь мы видим проявление любви ко Всевышнему на уровне молитвы. То есть и вот это понятие мы называем разговором. Почему разговором, сейчас поймем, а почему не мыслью? На самом деле это же мысль где-то, это все мысль, намерение. Но на самом деле это еще не та самая мысль, про которую мы говорим, что там другой мир. Это все-таки еще называется... это называется слово. Не называется. Почему слово? Потому что слово. Слово это, да, это то, что приводит к тому, что я произношу эти слова. Да, и в них есть тот смысл, который я хочу. Теперь этот смысл, он на уровне роха, не на уровне нишомы. Почему? Да, дальше еще раз понять эту вещь. Теперь, когда он молится, говорит Непшахайм, он произносит слово, должен произнести слово, произнести его, обязательно, не просто. Но он должен представить в своей воображении слово, которое он произносит. Особенно он имеет в виду имена Всевышнего, то есть имя Юд-Кей-Вав-Кей. Когда он его читает, он должен нарисовать это в своем воображении. И это то, что видит. С одной стороны. С другой стороны, аннулируются все личные интересы. Нет моих интересов, есть только Всевышний. И вот это вот имя. Поскольку, да, что значит вот это вот имя? Когда он рисует, это интересная вещь, кто-то может попробовать, если хотите, попробуйте. Но когда он начинает так молиться, это требует подготовки определенной, он как бы отключается, если он и аннулирует все свои интересы, как бы нет моих интересов, нет окружающего мира. Для него, с этой точки зрения, в этот момент времени. То есть мысли, нет ничего, нет моих интересов, то есть только слово. И он его начинает видеть, рисовать в своем воображении. Когда человек рисует это воображение, слово, имя Творца, имя Всевышнего, что мы называем, Юткей Вавкей, там он говорит про все слова молитвы, потому что каждое слово, оно не простое само по себе. Да, ну, не будет обходить в эти понятия. Но, во всяком случае, вот это, когда он ходит в имя Всевышнего, Юткей Вавкей, и начинает в нем сосредотачиваться, его видеть в своем воображении, в какой-то момент вдруг он перестает ощущать мир и как бы открывается, он как будто бы входит внутрь и видит новый мир. А там он может войти внутрь и видеть новый мир. То есть вдруг что-то изменяется в сознании человека. То не буду говорить там что и как, но каждый, кто это попробует, ну кто-то назовет это каким-то психологическим фактором или еще каким-то, это не принципиально. Но когда человек вот сможет сосредоточиться настолько, что он каждое слово, которое он произносит, говорит, как объясняет там Рав Хаим Воложин, ну, это Неф Шахаим, что он, да, он как бы рисует это воображение в своем сознании, это слово, и он как бы в него погружается, погрузится в это сознание, да, погружается внутрь него, наслаждается нахождением в самом слове. Это такие выражения. Кто-то, без того, чтобы кто-то попробовал, вот сложно вот это понять, о чем мы здесь говорим, да? Но, в общем-то, когда человек это делает, вот старается каждое слово нарисовать его мысли, попытаться, да, вот, перестать думать о каких-то других вещах, а только вот о словах, потому что о словах мы говорим, вот эти вот слова, которые нарисованы, он как бы, перед ним открывается новый мир, так просто назовем, я не хочу в это уходить, каждый может что-то попробовать на своем этом, да, опыте и так далее. Но, в принципе, вот тогда, только тогда мы говорим, что молитва слышится, ну, вот хотя бы на этом уровне. Почему? Потому что тогда мы говорим о слове. Потому что слово – это там. Слово, которое мы произносим, оно, конечно, необходимо как действие, потому что это связано с действием. Но сила его в том, что человек его произносит, и он как бы в своем сознании входит внутрь слова. Вот то, что мы представляем в своем сознании различные буквы, то есть по сути буквы или слова, как они написаны, оно само по себе, поэтому это относится к миру Роха. Потому что мир Рох, он связан с воображением. Мы рисуем в мире воображения. То есть это воображение Всевышнего на уровне воображения. Да? То есть на уровне Роха. Вот там, вот такое слово, когда человек вошел как бы внутрь этого слова, ощутил его всей своей душой, всей своей сущностью, вот такое слово про него он говорит, что оно поднимается вверх, и поднимается вверх, поднимается вверх. Куда вверх? В чем? Как оно поднимается? Вверх до Всевышнего? И тогда Всевышний это слышит. Что значит оно поднимается, слово? Куда оно поднимается? Вот точно так же, как мы сказали, что когда мы видим, произносим слово, слово на самом деле... Это не вот это физическое действие, а те силы, которые вызвали. То есть то самое намерение, как бы, которое вызвало. Но с другой стороны, это намерение, оно на каком-то уровне духовной действительности, назовем намерение, какой-то уровень. Теперь, есть, там он приводит понятие ангелов, но суть даже не в этом, да? Есть, если мы смотрим на вот это намерение, которое привело меня к произношению этому слову, мы на него тоже можем смотреть как на слово. Оно само по себе как буквы, а у него есть тоже рох, в смысле никуд, и душа, и понимание его. И тогда получается, что, скажем так, что намерение в моей мысли, это для меня, вот это мое смысл слова, это для меня слово. Я его произнес, но слово само по себе, то, что я имел в виду, это то, что в моем понимании, осознании, правильно? Это то, что я понимаю. Теперь, есть надо мной другой духовный уровень, назовем его какой-то ангелом. У него намерение намного другое намерение. Ну, как бы мы говорим о намерении, но я знаю о своем намерении, о своем сознании. Так тот ангел, у него нет телесности. Мое сознание для него это его тело. Уровень моего сознания для него это телесность. То есть то, что я понял в своем этом, для меня, когда я говорю слово, слово оно открыто, а его смысл он скрыт. Но там для него моя мысль это слово, то есть то, что открыто. Он, у него, если он его переведет, как это, поймет, как я услышал слово и понял смысл, он как бы услышал мое слово и понял смысл на своем уровне, то получается как бы намерение, другое намерение того самого ангела на другом уровне. То есть мое намерение было для него словом, а он из него понял что-то более глубокое, что я не могу понять. Да, и это значит, вот это намерение в его, как это его осознание моего слова. То есть мое намерение для него слово, и тогда у него есть намерение. А есть другой ангел, который находится выше него. Для него намерение, или как это, осознание смысла этого слова, вот этого ангела первого, оно является словом. Он его как бы прочитал, назовем так, и понял. Вот то, что он понял, на другом уровне и так далее. И таким образом такая молитва, она поднимается до источника действия. Тогда происходит, вот начинает история. Понятная идея, как мы говорим. Слово, оно поднимает. Наша молитва, как она действует, как она действует. Я произнес слово, но имел в виду смысл. Если я не имел в виду смысла, то это просто физическое действие. Ну, может быть, митцву я выполняю, действие это я сделал. Но когда я понимал что-то, когда я понял, осознал что-то, это определенная реальность в моем сознании. Вот эта реальность в моем сознании, мое понимание, смысл слова, на самом деле оно само по себе телесность относительно духовного уровня, который выше. И относительно духовного уровня мое осознание, это как бы оно как бы его прочитало и переводит, и переосознает ее на своем уровне. Там оно как бы тоже переходит, как у меня, и он как бы прочитал слово и понял смысл. Теперь вот этот смысл, который там был у того духовного уровня, есть уровень духовный еще более высокий, что для него его мысль это слово. Открытое, да, и он, и так далее. И так получается, что мы, намерение молитвы, она приходит и поднимается, 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 и тогда оно доходит, или не доходит, а с такого источника оно доходит, там оно делает действие. Теперь, и это то, что сказано, что когда человек молится от сердца, назовем, ну, вот по-простому, как мы говорим, то тогда его слова поднимаются до Всевышнего. Как они поднимаются до Всевышнего? Вот этот смысл, то, что мы объяснили, для Всевышнего. Теперь, в чем суть поднятия его? Он поднимается до Всевышнего. Вот, как мы сказали, этот смысл. Какой смысл? Если в этом намерении моем, когда я произносил эту молитву, была идея не просто того, что я хочу вот это вот, а я как бы это ради единства со Всевышним, хочу быть ради Всевышнего, то тогда такое намерение, оно приводит как бы в конце концов, в результате, к объединению со Всевышним. И тогда он обязательно делает действие. Да? Почему? Не просто обязательно, это простая вещь. Вот те люди, про которые я начал с самого начала, говорю, там люди раз такие вот большие праведники, у них вся жизнь такая, все действия такие. У них нет и личного интереса вообще, зайдете там к ним, домой, самая такая простая обстановка и самая... Нет почти ничего лично, для личного вообще. Все их работы, все это для Всевышнего, для других людей, То есть личное почти полностью отрицают. И тогда у них все понятно. Им это так просто и понятно, что если есть что-то, какая-то проблема, которую надо разрешить. Почему надо разрешить? Потому что мы же хотим служить Всевышнему. А эта проблема мешает этому, да, службе Всевышнему. И тогда он говорит, надо просто помолиться. Это понятно. И почему он для него это понятно? Потому что когда он молится, оно происходит. Обязательно. Просто это не просто может, да, оно обязательно происходит. Что значит обязательно? Потому что это, да, так оно... Понятно, есть там разные границы, о чем молятся, о чем не молятся, да, что должно быть все к лучшему, есть расчеты на Всевышнего, есть то, что это человек. Но как бы здесь мы говорим о той самой силе. То есть самая сила, это, да, вот эта вот молитва, она, да, где человек, где, как это воздействие на этот мир посредством молитвы, это, что это значит? Это когда человек аннулирует свои интересы относительно интереса Всевышнего, и тогда он как бы прилепляется к нему. И тогда Всевышний, он как бы заполняет, он для этого и создал мир. В тот момент, что человек это делает, то Всевышний как бы сразу обращается и посылает свое действие в этот мир. Вопрос, какое орудие эта жизнь от Всевышнего заполнит? Если человек может направлять и знает в своем сознании порядок молитвы, то, что мы сказали до этого, то тогда он может прям детально направлять то-то и то-то. Но приходят наши нам мудрецы и говорят, что сегодня люди это не способны делать, и поэтому, в принципе, даже не должны это делать, а должны дать все это Всевышнему, он сам знает, куда и что делать, и не говорить ему, что и как я должен, что я хочу и что это, да. А иной раз это другой уровень молитвы, но это сама по себе молитва, которая соответствует нашему времени и нашему это. Что мы просто как бы передаем себя Всевышнему. Когда, и это тоже та же идея, что во время молитвы представить мысли, имя Всевышнего, или вот и слово, которое я произношу, и как бы погрузиться внутрь этого слова, внутри своего сознания. И тогда все улетает, и остается только вот Всевышний, и это слово, И это на самом деле настоящее обращение ко Всевышнему. И тогда я не говорю ему вот разные там эти каваноты, то, что мы переводили до сих пор, а те, кто знает, они знают, как это делать. Но само по себе это обращение, и вот и прилепиться ко Всевышнему, то тогда он уже как бы делает действие. Я становлюсь тогда частью его. Поскольку я становлюсь частью его, то его мое желание как бы становится его желанием. Не мое желание личное это, да. Почему он слушает, почему в результате это приводит к результату? Потому что это был смысл создания мира. Для этого и был этот мир. То есть Всевышний как бы ждет всегда, когда человек как бы обратится к нему на такого, вот таким образом. И тогда, наоборот, он рад выполнить его желание. Он это ждет, когда человек это захочет и попросит. Только что вот эта вот просьба, она должна быть, вот так, как мы сказали, не в рамках личного интереса. Это, конечно, кто-то скажет, подожди, если это не в рамках личного интереса, так что мне молиться? Я что, я хочу молиться, я хочу что-то, вот то, что для себя то-то и то-то. А ты мне говоришь, значит, что это, да? Я хочу вот это, а ты мне говоришь, знаешь что, аннулируй свой интерес, и тогда ради Всевышнего. Но на самом деле, если мы хорошо подумаем, это, в принципе, суть человека и работа человека, что когда он, на самом деле, человек, я его, это вот прилепление ко Всевышнему, тогда он это я. А когда он отделен от Всевышнего, я хочу, я люблю, это не сам он, это тот змей, который вошел в первого человека, говорит внутри него. Поэтому, когда я прихожу и говорю, подожди, я вот хочу то-то и то-то. А ты мне говоришь, знаешь что, аннулируй себя по отношению ко Всевышнему, все мои интересы, это интересы для ради Всевышнего. Ну, ради Всевышнего, а я знаю, что со мной. Кто это говорит? Мы как-то говорили, что когда был создан первый человек, у него все интересы были только ради Всевышнего. Только когда пришел змей, он вошел внутрь него. И тогда он, как это, вошел внутрь него, помните, вошел внутрь него. Куда внутрь него? Внутрь его я. Он вдруг, его личные интересы стали, это я хочу. До этого было у Адама, я хочу это делать добро и служить Всевышнему. А эгоизм и там зло, всякое стремление, это было со стороны, говорил, ты так должен, так нужно и так далее. Но когда же змей вошел внутрь человека, то есть внутрь его я, то тогда стало то, что происходит у нас. Когда говорю «я хочу», я имею в виду я хочу кушать, я хочу то, я хочу наслаждаться жизнью. На самом деле это не мое я, это я того самого змея, который вошел внутрь я Адама и перемешалась с ним. Что значит перемешалась с ним? Вместо я настоящего Адама, это стало его я. А настоящее я Адама, оно стало обращаться к нему во втором лице. Ты должен, ты обязан. Как он говорит, ты должен служить Всевышнему, должен обязывать. Я так себе говорю, ты должен обязывать, должен делать добро, должен делать хорошее и так далее. На самом деле это настоящее я человека. Только во время греха первого человека перемешалось. И вот этот змей захватил наше я. И тогда я говорю, я хочу наслаждаться жизнью, я хочу и так далее. Это говорит змей, не говорит сам человек. Поэтому, когда приходит, говорю, подожди, ради Всевышнего все хорошо, а что же со мной? А со мной это имеется в виду, что со змеем, который внутри нас. Ну, ему мы найдем какое-то применение, да, кроме этого. То, я думаю, достаточно на сегодня, я знаю. Может быть, было немножко запутано или нет.
Лекция замечательная, вообще потрясающая. А вот я хотела вас спросить, значит, мы аннулируем наши интересы, а вот когда мы молимся за умерших, тогда что мы можем про это сказать?
Не, молитва за умерших, в чем здесь идея? То есть мы говорим, что значит молитва за умерших? Это значит мы как бы берем на себя выполнение заповедей, ради этих людей. Что это значит ради людей? То есть мы говорим, что человек умер, что значит умер? Человек жив. Что такое человек живой? Человек живой, что он значит делать какие-то действия в этом мире, это он живет. А когда он не делает действия, значит он мертвый, правильно? Это жизнь и жизнь и смерть. Это, ну, по сути, просто кушает, пьет. Ну, кто-то может назвать это физическая жизнь, да? А мы имеем в виду настоящую жизнь. А настоящая жизнь, когда он делает поступки хорошие или хорошие поступки, иногда плохие, иногда такие. То есть делать действия, делать заповеди, значит он живет. И тогда это называется жизнь. И за это ему полагается награда, наказание, каждый кто что. Теперь, когда человек умирает, это значит, что он не выполняет заповеди, не делает это, не делает это. Это значит, что он умер. Мы приходим и говорим, знаешь что, что мы делаем молитвы и делаем различные заповеди ради этого человека. Что это значит? Мы говорим, что я это делаю из-за него, того, кто умер. Получается, что тот, кто умер, он является причиной вот этих поступков. Это значит, мы говорим, как бы возвращается к жизни. Потому что сейчас он живет, потому что он как бы причина этих хороших поступков. Да? Это значит, что мы посвящаем мертвому человеку различные, ради него говорим разные, делаем различные добрые дела, там, заку даем или еще что-то. Лилу Нишмат, то того самого человека, это получается, как будто бы он сам сделал. Почему? Что он причина этого, что за него это сделали, если бы не он, его этого не сделали. И тогда получается, заслуга за это он получает там в духовном мире и поднимается в том-то, там-то и так далее. Теперь, когда мы молимся за него, это тоже идея. Что значит молитва? Мы молимся ко Всевышнему, не молимся к человеку. Молимся ко Всевышнему. И во время молитвы обратно, та же идея, объединяемся с ним, аннулируем себя. Почему вдруг я все время жил, кушал и пил, и тут вдруг я делаю это действие. Это само действие, как мы сказали, для этого был создан мир, чтобы человек объединился со Всевышним. Это, в принципе, идея единства, как мы сказали, идея любви. Любви ко Всевышнему, это идея единства. Теперь получается, что вот я как бы в молитве поднялся к единству Всевышнему, и причина этому – это тот человек мертвый, который умер. Получается, что он тоже получает эту заслугу, он как бы это сделал. Поэтому и для него это хорошо. Да, понятно, как бы идея?
Спасибо.
Можно уточнить? Я извиняюсь, да. Уже вопрос просто...
Да.
Это Александр.
Да, пожалуйста.
Герман.
А что значит молимся за него? Он уже умер. Ну, у меня, почему меня это затронуло? Недавно отец умер. Я читаю Кадиш. Вот Кадиш, это можно ли назвать это вообще молитвой, да? И что значит молимся за него? Ну, молиться за умершего. Что-то мне слух режет, молиться за умершего.
Да. Правильно, да. Конечно. Вот идея то, что мы сказали как раз таки в этом. Кадиш, если это у меня была такая ситуация, что когда-то какой-то тот человек такой, да, ну, далекий от религии, но пришел, говорит, у него тоже умер какой-то родственник. И он говорит, ну, давайте, надо кадиш, переведи мне кадиш. Я ему перевел кадиш, что там, говорит, кадаш вераба, прославится, возвеличится имя Всевышнего и так далее. Все время. Он говорит, подожди, человек умер. Мы хотим на него какую-то молитву сказать. А ты мне говоришь про Всевышнего. Я ожидал, так он говорит, я ожидал, что в этой молитве мы будем говорить про человека. А тут вдруг мы говорим про Всевышнего. И увеличится, возвысится его имя, Шмераба, да, во веки веков и так далее, и так далее. Зачем это нужно? Какой смысл? Не понял эту вещь, да? Так здесь мы это объясняем. То есть имеется в виду, что когда родственник, да, его, это основное, это дети, да, имеется в виду в основном, да, сын, который произносит эту молитву, он превозносит Всевышнего. Что это значит? Он как бы говорит, что Всевышний, он велик, большой, все зависит только от него. Тем самым в этой молитве он тоже по-простому, ну, каждая молитва имеет свой смысл, но здесь по-простому он как бы ставит, как-то возвышает Всевышнего над всем миром. Да, это идея, поднимает его. То есть сын, который, родственник его умер, его отец умер, сын, что его отец умер, то тогда он, что он должен был сказать? Ну, как скажет? Возмутиться. Ты, Всевышний, почему ты привел к этому? Я вот хотел, а ты мне и так далее. А он что говорит? Чтобы возвысилось твое имя. Это что он говорит? Чтобы возвысилось твое имя, то есть он его поднимает, то есть он принимает как бы суд Всевышнего и возвышает его, тем самым он поднимает, он как бы приближается ко Всевышнему, он ставит Всевышнего владыкой всего мира. Это идея веры к Всевышнего. В этот момент, по самому простому, он как бы выполняет одну из больших заповедей, что он приближается ко Всевышнему. Именно тогда, когда он должен был бы, как будто бы в рамках своих личных интересов, восстать против Всевышнего, он наоборот превозносит Всевышнего. Этим самым делает большое действие. В чем? Вот там, в духовных мирах, делает большое действие. Что он как бы обратно, мы сказали, аннулирует себя по отношению, аннулирует свои интересы по отношению ко Всевышнему. Это значит, он как бы поднимает себя ко Всевышнему, и не только себя, а также своего отца. Почему? Потому что он это делает, как это, и отец его причина этому. Вот он в этот момент, он как бы пробуждается ко Всевышнему, прилепляется к нему. И причина – это его отец. С одной стороны, что из-за него он это делает. А с другой стороны, что отец его воспитал, и поэтому он это делает. И поэтому это приходит как заслуга отцу. Это самое простое объяснение. Как бы он поднимает душу своего отца. Тем самым с одного уровня переводит на другой каждый раз. Когда он говорит «кадиш», там есть идея, ну, в 11 месяцев, не будем ходить там все эти, да, ну, там разные, что это. Ну, в общем, это идея, да. То есть он своими действиями прилипает, да, он как бы что? Он как бы провозглашает Всевышнего, то есть в нем пробуждается понятие веры ко Всевышнему в результате, ради своего отца. И тогда отец тоже имеет эту заслугу. Да, я думаю, как-то понятно более-менее, или не до конца.
Но имеет ли это отношение, можно сказать, что это молитва за умершего?
Это не молитва за умершего. То есть я должен был бы сказать, вот, чтобы этот человек, там, который, и так далее. Это мы говорим тоже, это другое. Там Эль-Маляль Рахамим, и мы говорим, что да, чтобы душа попала там в Ганеден и так далее. Это есть отдельно другая молитва. Но основная здесь молитва — это Кадиш. Почему? Потому что то, что я скажу, я хочу, чтобы он был в Ганеден. Ну, хочешь, чтобы он был в Ганеден и так далее. То есть я подкрепляю это тем своим действием веры ко Всевышнему. То есть я как бы прилепляюсь к нему. И вот это само действие, оно является заслугой. То есть как бы приходит, вот, что тот, которого ты породил, это твое действие. Что сын — это как бы продолжение отца в каком-то смысле. Результат его действия. И теперь он здесь это делает, вот это вот как бы пробуждает веру ко Всевышнему у него, несмотря на то, что, может быть, должно было быть наоборот у него. И это та самая заслуга для его отца, когда он поднимается в духовных мирах. И это это смысл Кадиша. Да? Что сын поднимает своего отца в духовных мирах, даже куда он, допустим, своими действиями не дошел, благодаря Кадишу он поднимается выше и выше.
А можно, поскольку я влез, наверное, несколько нагло, еще один вопрос. Ну, если не против, да. Остальные. Вот когда ты себя должен, вот идеальная ситуация, ты себя в молитве аннулируешь, да?
Да.
И ты, как вы сказали, и ты пытаешься не просто себя аннулировать, то есть ты пытаешься себя, как вы сказали, так точно.
Свои интересы, аннулируй свои интересы.
Да, свои интересы ты аннулируешь, и как бы, да, а вот мысль такая была, что ты, если ты о чем-то просишь,
да.
И ты просишь в то же время, ты, с одной стороны, ты себя аннулируешь, а с другой стороны, ты просишь, что это нужно не мне, а это нужно
тебе, для того,
что
ради Всевышнего.
Да. Ну, для меня какой-то совершенно заоблачный какой-то уровень. То есть мне кажется, что ну, человеку среднему вообще не то, во-первых, чтобы
недоступно.
Просить, да, чтобы искренне просить для того, чтобы это нужно было Всевышнему, а не тебе, это вообще немыслимый уровень. Для того, чтобы себя аннулировать, это еще один уровень, на который вообще сложно встать.
Да.
И сюда же прибавляется еще и то, что ну, я, допустим, произношу на иврите слова, да, но я иврита не знаю.
Да.
И тут же еще исследовать вот за этими никудот. И все вот это вместе, то есть меня...
Не-не, это очень тоже, не, правильно. Я не привел это для того, чтобы все это делать. Я привел весь то, вот да. Эта вот идея с этим никуда, я только сказал, что есть такое понятие. Но оно в наше время даже многими запрещается делать, потому что мы не знаем точно, как это делать, можно только испортить. А вот то, что... Да, то, чтобы...
Вы можете дать вот для вот такого читателя, для таких людей, вот я думаю, я не один такой,
да.
Ну, который вот на таком, ну, на низком уровне, прямо скажем, каким образом можно хотя бы вот как-то приблизиться к этому во время мольбы? Ну, хоть, да, я понимаю, что ну, во всяком случае надо избавиться хотя бы от посторонних мыслей. И
да,
это
да,
всегда
да. Ну, да, да,
и
да,
это
да.
Не всегда удается. А уж там дальше, так это... Вообще,
ну да. Не, давайте на самом простом. Мы чтобы привели то, что говорит Неф Шахайм. Неф Шахайм сам по себе тут прежде всего говорит, что вот делать сложные вещи не делать, потому что это вообще не к нашему уровню. А вот то, что он говорит, это тоже вы правы совершенно, что если брать обычному среднему человеку, это непонятно всем. Человек религиозный, который учился, это ему очень понятно это. Оно тоже не просто и не это, да, ну как бы понятен смысл, да. Человек, который вот только приближается к религии, это вообще заоблачно, то, что вы говорите, это совершенно верно. А по сути, как человек должен, на самом деле, мы сказали, как любая вещь, он должен делать действия. То есть человек должен молиться просто, открывать это, читать и так далее. Когда он, и вот это вот, ну знаете, что когда человек не знает иврит, начинает это, он сначала читает некоторые слова на иврите, остальное на русском. потом увеличивает, потом еще что-то. Да, и в конце концов, пока он скажет всю молитву народу на иврите, уже тоже проходит время. Но он как делает какие-то старания, он трудится, он делает. Есть здесь определенные этапы. И в продолжении тоже есть много разных этапов. Так вот, когда мы говорим на том этапе, что человек только вот уже научился говорить молитву, ну еще, это очень хорошо, так он начинает говорить молитву и должен стараться больше и так далее. Когда более правильно, более точно, более последовательно и со всеми законами, когда стоять, когда делать и так далее. Все это мы называем действие молитвы. Просто у нас был вопрос, как можно сделать... Да, чтобы молитва была услышана, была действием. Вот люди намного, которые же намного более высоком уровне, чем вы в молитве, то есть имеется в виду те, которые уже учились и знали, и знают много и так далее, у них тоже этот вопрос, их молитва тоже, скажем, не слышится, то есть не видит прямого этого действия. Вот к ним обращается Дэвид Шахан. Просто я это привел, чтобы мы должны понять. Это, конечно, не подходит к тому уровню, про который вы говорите. Тот уровень, который вы говорите, это надо стараться вот его и так и выполнять. А Всевышний, он, в конце концов, мы полагаемся? Мы просто говорим молитву, как ребенок, читаем, и вот обращаемся в сердце и так далее. Но и мы как бы здесь, как мы аннулируем себя? Мы полагаемся на Всевышнего, что он сам разберется, что нам нужно, и пошлет нам то, что нужно. Это намерение в молитве. Я не знаю, что... Я не только не знаю, как его вот к нему подняться. Я также не знаю, что для меня хорошо. Может быть, да, может быть, нет. Мы всегда это хорошо ко всем, что мы просим, и добавлять к добру, литова. Чтобы все, что мы просим, чтобы было хорошо. Потому что иногда мы просим что-то, оно может быть совсем нехорошо для нас, а мы просим, да, мы не всегда разбираемся. Поэтому всегда должны идеи-то, да, литова. И когда и в молитве мы, да, и когда в молитве мы, как ребенок, даже можем молиться просто как ребенок, сказать, что Всевышний, он все знает. Он даст нам, я вот как бы себя, это намерение, я себя даю Всевышнему, я хочу, чтобы вот и то, и другое, и третье, и так далее, мне все разные вещи, но в принципе то, что Всевышний захочет, то, что он, потому что он знает для меня это, лучше, что мне нужно, да, в общем-то. Это, да, теперь, основная идея здесь, как мы говорим, аннулировать свой интерес, свой личный, не для себя, а как бы для Всевышнего, или убрать, перестать мыслить какие-то. Вот во время молитвы вдруг человек начинает разбирать все, что было, происходило с ним, свои отношения с разными людьми во время молитвы и так далее. Вот для того, чтобы от этого избавиться, вот или как-то вот это то, что он советует, да, во время молитвы рисовать слова в воображении, в сознании.
Вот это тоже вопрос.
Это очень сложно. Очень сложно, но в принципе это доступно тренировкой. Какой-то мере.
Мы же не можем представлять себе какие-то там образы, да? Мы же не можем, мы о нем ничего не знаем, мы вообще не имеем права.
Не то чтобы мы не. А мы на самом деле мы очень хорошо можем. Вы это хорошо знаете, что можем. Когда человек хочет что-то себе представить, он себе иное рисует. Да. Еще как можно. Просто мы не совсем властвуем этим, да, мы не всегда это, да, у нас еще как есть, только мы не можем этим руководить. А вот если тренироваться, то оно доступно.
Рав Захария, спасибо вам огромное. Я хотела сказать, что как раз вот эта часть, где вы объяснили, что вот молиться ради Творца, вот она мне легла на сердце, в общем, более понятная. Но вот то, что перед этим вы говорили, вот вы говорите, мы не должны называть орудия, мы должны обращаться к Творцу. Да. В то же время дальше много имен. Вот как-то нельзя как бы это упростить. То есть мы обращаемся к Всевышнему с определенной просьбой, а он сам решит, какие орудия наполнит.
Ну так, да, например, да, да. Это, конечно, это было сложно. Я просто это привел, чтобы сказать, что есть такая реальность.
Нет, это интересно. Но вы смотрите, даже сейчас мало кто так молится.
Да, да, да.
Я еще удивляюсь, можно же детей-то выучить, надо учить их этому. Но вот так вот более такой короткий путь возможен, да?
Да, да, конечно. Именно так и должно быть в наше время.
То есть Вышнему, а он уж сам
решает. Да.
Потом, вот вы, ну, тоже говорили в начале, орудие, да, то есть, ну, там, рука, значит, поступает сигнал из мозга, но не там же, да, а в наш разум это поступает сигнал извне.
Да.
И раньше вы нас это учили. То есть вне, это откуда? Это ведь
душа человека. Душа человека.
Душа, это, значит, это от Всевышнего, если это вне нашего разума.
Не, вне, вне, не вне разума, вне мозга. Это разная вещь. Из разума человека в его мозг. Да.
Понятно. То есть это все-таки душа. Это
ну да, человек. То есть намерение. Я хотел что-то сделать, и вот мое намерение, оно которое привело. То есть это моя душа, ну там Непиш, Рох, Нишама и так далее. Мы это разбирали подробно каждую вещь.
Да, 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 да. А вот вы когда говорили о стихиях, и как-то вы так вели к тому, что я так понимаю, что это от Всевышнего, вот если такие цунами и так далее.
Да, это, да, это тоже намерение, только не мое намерение, а того намерения Создателя. Но оно тоже намерение, должно быть намерение. Ну, назовем это намерение, во всяком случае. Да.
Понятно. И вот это вот насчет ангелов, ну что, это все время такая иерархия, что мы обращаемся к Всевышнему, а там еще что-то через ангелов, или все-таки мы напрямую можем?
Не, оно переподнимается слова. Вопрос, насколько высоко это поднимается, это в сути намерение человека. Вот насколько оно было это, да?
Ну так ангелы тоже там действованы, или можно без них?
Не, ангел это всего лишь как бы инструмент, который, ну, это то, как нам объясняют, как оно переходит. На самом деле это от мысль, слово переходит, оно просто объясняет, как слово переходит с уровня на уровень. Как слово, даже не переходит, а его корень, его начало, оно вот где-то там в мысли, 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 да, есть мысль. У меня есть слово и мысль, а эта мысль может быть словом относительно другой мысли, которая выше нее, а та словом и так далее. Вот теперь, когда в своей мысли во время молитвы я имел в виду мысль простую, или мысль глубже, или мысль еще глубже, до этого места она доходит, мои слова.
Понятно. Ну. И вот еще насчет имен. Ведь вспомни, ну, Всевышний Моисею, так когда он спросил, кто ты как-то, он же сам ему сказал, я Бог многомилостивый и долготерпеливый. Да. То, как часто Господь говорит, я ваш Бог целитель.
Да.
То есть он сам как бы
да, себя да, обозначает. Да, конечно.
Значит, тоже можно так обращаться.
Где? Ну, мы обращаемся, он меня излечил, но не к целителю обращаюсь, а ко Всевышнему. Ну, как бы обратно. То есть, другими словами, всегда, когда, что это значит, что это значит, что я всегда обращаюсь к это, да, что я когда прошу, да, как-то для нас это проявляется в молитве, да, что я прошу то-то и то-то, в принципе, как это у нас это, да, я всегда должен иметь в виду, ну, Нефеш ха-Хаим так объясняет, что я должен иметь в виду ту бесконечность, которая находится внутри имени. То есть я даже не обращаюсь к именам, я не обращаюсь. Да, есть разные имена, это, в принципе, имена, это тоже название вот этих вот качеств, сферот и так далее. А я должен обращать той духовной силе, которая внутри имени. Просто вот это вот духовная сила, которая внутри имени, для нас он представляется четырьмя буквами, Юд, Кей, Вав, Кей. И вот тот Никуд, который, ну так это. То есть, другими словами, всегда должны иметь в виду, что мы всегда, когда молимся к Всевышнему, обращаемся к самой бесконечности.
Ну, вот это имя мы произносим, да, говорим
да, на Юд, да. Кей, Вав. То есть, ну даже когда его мы произносим, мы не обращаемся к этим буквам, а к наполнению их.
Понятно. Да. Спасибо,
как идея, да?
Спасибо.
Можно спросить, пожалуйста? Да. Мы говорим о Данай, да?
Одну секундочку, да. Мы уже столько времени. Как вы, можно еще какой-то вопрос или уже все? Потому что я чувствую, что очень много вопросов.
Да.
Нет, я могу, ну, я просто здесь отключу, чтобы
начал. У меня я уже полчаса руку подняла, и все проспрашивают без поднятия руки.
Да, сейчас, одну секундочку, я подхожу спросить Захарию, можно?